которую мы сегодня с вами будем продолжать исследовать. Как вы помните, тема нами уже исследуется на протяжении доброго десятка с лишним наших общений. Тема, как вы помните, называется «Оправдание верой» или «Праведность по вере» или «Оправдание верой». Да? Мы продолжаем исследовать с вами эту же самую тему. Да? В прошлый раз я вам сказал такую вещь, что уже послание римлянам, ну, имеется в виду все, что там связано именно с этой темой «Оправдание по вере», мы уже как бы закончили. Сегодня я продолжу исследовать с вами эту же самую тему, но исследовать будем еще одно послание апостола Павла. Это послание к Галатам. Да? Далее. Опять-таки, не буду я исследовать все послание, вот так стих в стих, а именно буду касаться тех глав или тех мест этого послания, которые относятся к этой теме. Да? И думаю, что вот закончив исследование этой темы по книге Галатам, по посланию Павла к Галатам, да, я думаю, что мы на этом и закончим исследование нашей темы. Она, как вы понимаете, уже будет достаточно глубоко и всесторонне нами исследована. То есть послание к Галатам и послание к Римлянам – это два послания, где в наибольшей степени говорится Павлом на эту тему и где в наибольшей степени затрагиваются вот все эти понятия, закон дел, там дела закона, вера, благодать, оправдание и так далее, и праведность и так далее и тому подобное. Да? И эти два послания, я вам скажу, что это одни из, будем так говорить, наиболее сложные, хотя они не настолько сложные, как нам кажется, но нас так научили, наши мозги так, извините, промыли, что эти два послания оказываются самыми для нас непонятными. Поэтому я уже решил, что и послание к Галатам именно в разрезе этой темы мы тоже с вами исследуем, чтобы этот вопрос у нас, будем так говорить, раз и навсегда был четко выставлен, чтобы мы четко уже ориентировались в этом понимании, что такое праведность по вере или оправдание по вере, кто будет оправдан, кто не будет оправдан, и чтобы мы больше никогда больше к этой теме не возвращались. Почему я еще так вот подробно объясняю? Иногда люди говорят, да в принципе, я вам хочу сказать, мне это не надо вот рассказывать самому себе, но то, что я рассказываю, это говорит о том, что я интересовался этим вопросом, и я вот так, как вам рассказываю, вот так я сидел, копался, исследовал. Мне нужно было докопаться, мне нужно было понять и выставить, как говорят, все точки над «и», чтобы я понял все-таки, какое направление в моей христианской жизни мне нужно принять. Возможно ли освятиться или невозможно? Кто будет оправдан и за что будет оправдан? Кто не будет оправдан и за что не будет оправдан? Как я уже сказал, тема эта, она очень важна для каждого христианина в плане нашего спасения или нашей гибели. Это очень важная тема. Но пройдя ее, я вам хочу сказать, больше голову забивать этой темой не стоит. Мы должны будем прийти четко к одному понятию, что вопрос освящения дает нам право на наше оправдание на небесном суде. Нечистый, греховный, плотской, душевный человек – это все синонимы одного и того же понятия и состояния человека. Не будет никогда и никак оправдан Христом. Грешник туда не попадет. Греха там нет. Бог ненавидит грех, но любит грешника. И грешника любит до тех пор, пока надеется все-таки, что до него дойдет, он поймет, он примет это понятие библейское Христово и пойдет путем очищения и освящения. Тогда да, он будет оправдан на небесном суде. Другого варианта нет. Я вам скажу, тему, которую я исследовал и исследую с вами сейчас, да, я рассказываю ее потому так подробно, чтобы вы поняли потом. На основании каких стихов? Вот мы с вами их проходили, и еще вот немножко осталось, будем проходить. На основании всех этих стихов возникают вот эти все заковырки в нашем сознании. Выхватываются стихи, объясняются однобоко, тенденциозно, вкладываются в наше сознание, что вот верою, какой-то такой непонятный, ну, в принципе, такая, какая у нас сегодня у верующих в основной массе и есть, да. И вот мы оправдываемся верою, вот просто надо верить, а жить нужно так, как жили, и ничего, как говорится, и думать на эту тему не надо, да. Я подчеркиваю, что читаю подробно, разжевываю подробно, чтобы, когда возникнет вопрос, и кто-то скажет, вот есть стих, чтобы он мог взять, как говорится, и послушать, сравнить, вот вся глава, вот логика, вот последовательность, вот слова, вот смысл, вот взаимосвязь стихов и мест других из Писания. Чтобы потом эти слова больше, ну, не было основания выхватывать и опять строить какие-то такие, извините, далекие от Писания умозаключения. Хотя, конечно, понимаю, тот, кто не захочет идти этим путем, он все равно будет выхватывать эти стихи, не будет он ни слушать, не будет ни вникать, потому что все-таки это сладкая конфетка. Спастись по благодати, ничего не делая, не избавляясь от греха, это все-таки, что ни говори для плоти, это приятно, как и покушать. А теперь мы приступаем уже к исследованию послания к Галатам. Читать мы будем с вами сегодня. Значит, исследовать, значит, со второй главы послания Галатам, с 15 стиха по 21. С этого мы начнем исследование послания Галатам. Читаю сначала эти стихи, потом будем с вами исследовать. Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Если же, ища оправдание во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак. Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу. И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Не отвергаю благодати Божией, а если законом оправдание, то Христос напрасно умер. Значит, мы прочитали с вами вторая глава послания к Галатам с 15 по 21 стих. А сейчас мы начинаем исследование этих стихов, которые только что прочитали. Значит, начинаем исследование. Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники. О чем эти слова говорят? Ну, есть грешники из язычников, а мы по природе не язычники. Мы как бы иудеи, но мы тоже грешники из иудеев. Почему так Павел пишет? Что у язычников, как говорится, тоже грех, и у нас, иудеев, тоже грех. Природа вроде бы разная, да? Это, ну, попутно можно было бы так сказать. Вот некоторые говорят, вот мы адвентисты, вот мы такие какие-то особые, да? А вот есть баптисты, православные, вот они грешники, это не народ Божий, они погибнут. Я говорю, да, вроде, как говорится, в разных церквях, тут природа вроде тут не к месту о природе вспоминать, да, мы, по сути, бывает из одного народа, но к разным конфессиям принадлежим, да, но мы говорим, что мы по природе, мы уже адвентисты, там, особенно если потомственные, а кто-то это говорит так, мы баптисты, а кто-то мы православные всегда были, да, у нас в роду только такие, да, так вот я хочу сказать, разницы особой нет. И адвентисты под грехом, и обижаются, и раздражаются, и баптисты, и православные, и католики, и пятидесятники, и харизматы. И все мы, как бы ни отличались доктринами, приходим к одному и тому же, что грех непобедим. И вот это то самое главное, что нас всех объединяет и делает нас одной, такой, будем говорить, большой конфессией. Антихристовой. От слова антихрист. Почему мы не можем освободиться от греха? Вы все отлично, ну, помните, я уже не раз об этом говорил, да? Люди не хотят нести крест Христов. Крест – это неприятно, крест – это смерть, крест – это больно. А мы хотим по благодати, в смысле ни усилия, ни борьбы до крови, да, не порабощаю, не усмиряю плоть свою, да. Мы противники креста, мы противники борьбы с грехом. Ну, кстати, хочу сказать, мы и не знаем, как с этим грехом бороться, и, кстати, нас этому и не учили в тех церквях, которые называются христовыми. Так вот, те церкви, которые против Христа, креста, они против Христа. Я это хочу особо подчеркнуть, чтобы мы это для себя, можно сказать, застолбили. Так вот, хотя природа у нас у всех разная, церкви у нас разные, учения разные, а дух, я не говорю святой, одинаков. И учимся мы, и достигаем одинакового понятия, что грех непобедим. Поэтому Павел пишет, хотя мы по природе иудеи, но тем не менее тоже как бы язычники, и мы не такие язычники, как грешники, но не такие грешники, как язычники, но тем не менее мы одинаковы. Поэтому, однако же узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Я коснусь сейчас в начале буквально последних слов вот этого 16 стиха. Делами закона не оправдается никакая плоть. Почему Павел это пишет, будем так говорить, твердо, утвердительно, да, как постулат, как закон. Делами закона не оправдается никакая плоть. Мы с вами уже, исследуя послание Римлянам, говорили, для того, чтобы быть оправданным на судилище Христовом, о котором мы вспоминали с вами прошлую субботу, когда исследовали второе послание Коринфянам, пятую главу, да, чтобы быть оправданным, мы должны примириться не только с смертью Иисуса Христа, которую Он испытал на кресте Голгофском, но нам еще дано из в церкви теперь служение примирения и слово примирения. То есть нас должны научить, что настоящее примирение – это на кресте, которое было, и когда мы крестились, это просто было подписание нами договора о примирении. А истинное примирение произойдет тогда, когда грех, который живет в нас, перестанет продолжать вести войну по отношению ко Христу и Богу, и Духу Святому. Примиритесь с Богом, это обозначает, перестаньте грешить. Я тебя не осуждаю, грешница, блудница, Христос как бы говорит, да? А теперь иди и не греши. Примирись, я с тобою примирился. Я твой грех беру на себя. А теперь ты пойди, и силою благодати Божьей, силою Святого Духа. Я тебе окажу помощь, и благодаря этой силе благодати освободись от греха. И на самом деле примирись со мною. Так вот, почему Павел утверждает, делами закона не оправдается никакая плоть? Чтобы быть оправданным, то нужно быть святым. Я еще раз повторяю, святым на уровне того познания, кто на каком находится. Чтобы вы это всегда имели в виду, когда я говорю на эту тему, вы всегда сразу имеете в виду, что я под этим подразумеваю. Значит, смотрите, чтобы быть оправданным, нужно быть святым. Чтобы быть святым, то дело закона обряд, который я совершаю или в котором принимаю участие, жертва, которую я принес, или когда я просто не убиваю человека, но ненавижу его. То есть дело закона, оно, как помните, пишется, кажется, 9 глава Евреям, ну, может, ошибся на одну главу, но вы помните, закон относится до плоти. Не убивай рукою, не кради рукою, не болтай языком. Да, мы руку можем, закон можем выполнить, чтобы нас Бог не наказал за нарушение. Руку мы можем не протянуть. Можем ее удержать силой воли, но внутри мы будем проклинать этого человека. Внутри мы будем желать ему зла. Да, мы можем не протянуть руку и не украсть, но можем скорбеть, что все воруют, а мне нельзя. И я внутри остаюсь и убийца, и вор. Да, я могу не пойти на прелюбодеяние, а в душе могу скорбеть, что мне нельзя, вот всем можно, а мне нельзя. И я внутри прелюбодей. Так вот, смотрите. Просто неделание дел закона, которые относятся к моей плоти, то есть внешне я не делаю, это не освобождает меня от тех побудительных мотивов, которые являются истинными грехами, корнями этого греха, да? Дело закона без вникания, без размышления, без веры, без личного контакта со Христом не освобождает меня от внутренней гнили и нечистоты греха. Я думаю, что здесь мы потом чуть-чуть будем касаться этого, да, в следующей, кажется, главе, да. Но я сейчас как бы хочу вам сказать или спросить вас, а вы разве не поняли, что вот сама по себе суббота, которую мы соблюдаем, а кто-то воскресенье, они вообще никак не влияют на наши привычки, на наши греховные наклонности. Любили мы телевизор, мы ее и любим. Ну, в субботу не включаем, но находим причину, чтобы включить, как это очень полезная программа. А включил полезную, а она такая полезная, как и вся наша жизнь, да? А потом смотрим и не полезную. Суббота не освящает, но омовение ничуть не делает нас другими по отношению к тем, на кого мы обижаемся, злимся, завидуем, раздражаемся. Вечеря точно так же, проверьте, вникните. Понаблюдайте за собой. Я не знаю, наблюдали ли вы или нет, но я вам хочу сказать, когда имел честь или нечесть, не знаю, быть в должности в церкви, и приходилось постоянно совершать эти вечери, мне стыдно было сказать кому-то из людей, но это было в моей душе, я говорю, как мне надоело эта вечеря. Ну, сколько мне нужно это все людям объяснять, насколько это важно, как через эту вечерю мы освящаемся. Но я ее ел больше, чем кто, потому что я ее совершал, поэтому я всегда был участником этого процесса, да. Но я понимал, что раздражение есть, и будет еще долго. И ничуть не освещается, но надо было с умным видом это все говорить. И вы знаете, наступил момент, когда я сам себе надоел. И мне надоели эти вечери. Не потому, что я против вечери, а потому что я понимал, что говорить надо вот так, что это вроде бы освещает. А потом даст право на оправдание. Я ведь по себе понимал. Да и людей же я видел. Как говорится, и я, и они, обои рябое. И обижаемся, раздражаемся, и мстим, и говорим сплетни, и слушаем сплетни, и разносим их, да? Я устал. Я стал думать, я стал задумываться, что-то не то в этом. Да, вот слава Богу, что Бог открыл. Дело закона. Ни вечеря, ни наговорение, ни суббота, ни десятина, ни свинина, ни воскресенье, ни говорение на языках или там что угодно берите, да? Ни даже десятисловный закон, который мы механически выполняем, а внутри ничего не происходит в плане хорошего изменения, да? Мы не меняемся, и это не надо доказывать, надо просто честно посмотреть за собою и увидеть, убедиться в этом. Я хочу добавить, дело закона. У нас и молитва утром и вечером, как дело закона, по обыкновению, как когда-то у иудеев было хождение в субботу в синагогу там или в храм. По обыкновению встали ежеси на небеси, да святится имя. Встали и забыли, как оно святится, зачем оно святится, к чему оно святится. Просто как обряд. Это дело закона. Молитва – это тоже дело закона. Не вникаем мы в слова своей молитвы зачастую. Не понимаем, что мы просим. В течение дня мы просим благословения, не ожидаем того благословения. И день так проходит, кувыркаемся, как говорится, падаем, спотыкаемся, синяки, ушибы. И дела никакого положительного нет. Потом появляется разочарование в вере, в Боге. А если он, а не фикция ли это писание, видно это все, как говорится, чата Филькина грамота, кто-то написал, потом начинаем слушать, что действительно тут изменений полно, в конце концов, писание это уже не писание, Бог есть, он нет, если бы он был, я бы поменялся, я ему молился, я ему деньги носил, говорю, извините, не знаю, кому мы молились, если мы не понимали, как молиться, и нас этому не научили, Богу мы денег вообще не носили. Поэтому Бог здесь, как говорится, совсем ни при чем, чтобы его обвинять, да? Но я просто говорю, что вот мы довольно реально видим и понимаем, что да, не меняемся. Павел об этом пишет утвердительно. Так вот Павел говорит, узнав, то есть заметьте, что мы, иудеи, и я в данном случае, как бы Павел говорит, да, мы этого и не знали, мы делали, соблюдали дела закона, закон Моисея, вот эти все церемонии предписания, да? Павел, вы помните, вспоминает в 7 главе Римлянам, да? По уму нахожу в законе, по уму нахожу удовольствие в законе Божьем, а плоти иной закон, и я бедный человек. Да, мы делали, мы думали, что обрядом можем оправдаться, но греховность, она жила в нас. И Павел говорит, как я ни старался, что я ни думал, как я ни внушал себе, я в плоти у меня иной закон, и я фактически грешник. И Павла это заставляло думать, потому вот это он и описывает в 7 и 8 главе Римлянам. Да. Так вот Павел говорит, что я сам узнал об этом когда-то. Да. Так вот узнав, что человек оправдывается не делами закона, заметьте, не делами веры, мы будем касаться, что есть дела веры, а дела закона, которые относятся к плоти. То есть механически, без размышления, мы выполняем предписания, просто как фарисеи, как роботы, биороботы. Человек не оправдается делами закона, потому что дела закона не меняют наш нрав, а только можем оправдаться верою в Иисуса Христа. Вот у нас тут объяснение такое, вера в Иисуса, это вера в то, что Он пришел на нашу землю, что Он умер за нас, что Он взял наши грехи, а мы продолжаем грешить, но мы верим в Него, что Он наш адвокат, как у нас сегодня адвокаты любого бандита на суде выгородят и сделают чуть ли не праведником и чуть ли не представлению к звезде героя, будем говорить, Советского Союза, да? Вот у нас адвокаты еще лучше, и вот мы верою оправдаемся. Мы будем сегодня с вами читать, мы уже говорили об этом по посланию римлянам, да, что оправдываться мы можем только верою в Иисуса, это верою в возможность повторить его подвиг, который он совершил в нашей человеческой плоти. Ибо у вас должны быть те же чувствования во Христе Иисусе, слышите, должны быть. Без может быть. И вера в Иисуса – это мужайтесь, я победил мир, Христос говорит. Мужайтесь, смотрите на меня, верьте в меня. Я в вашей плоти, вот сила благодати, вот Бог мне помог, вот я стал таким. Так вот, оправдание наше на небесном суде возможно только через веру, через стремление в уподобление Иисусу Христу. Другими словами, через освящение и жизнь, подобную Христовой. Дальше читаем. Павел пишет, узнав вот это, мы уверовали во Христа Иисуса. Заметьте, уже дела закона как бы отходят в сторону. И мы, заметьте, уже свои убеждения переориентировали на Иисуса Христа. И не просто на Иисуса Христа, как это сегодня принято понимать в христианских церквях, а уверовали во Христа, что мы должны прийти к Нему, вступить с Ним в личный контакт и научиться от Него, как Он этого достиг. Помните, 5 глава Евреям, да? О сём надлежало нам говорить много о чем, как он сильным воплями, со слезами принес молитвы и моления, могущему его услышать, и был услышан, и был как бы вознагражден, да? Поэтому мы уверовали во Христа как в образец, то есть заметьте, он наш военачальник, он начальник и совершитель веры. И мы уверовали, мы пошли за этим начальником, стали его соработниками, чтобы то, что он будет говорить, а мы будем это делать. Христос на белом коне по откровению, а мы всадники за ним, куда бы он ни пошел, как 144 тысячи. Вот что значит оправдываться верой в Иисуса. Полное уподобление Иисусу дает нам право на оправдание. И дальше читаем. Значит, мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою, добавлю сейчас пока, потом буду читать об этом, чтобы оправдаться верою, которая будет проявлена в делах веры. Заметьте, оправдаться верою с делами, но не делами закона, а делами веры. Оправдаться верою во Христа, у которого вера и дела следовали один за другим. То есть, или синхронно, параллельно, да? Христос был сильный в слове, вы помните, да, и был сильным в деле. Как две руки, и слово, и дело. Ну, я уже в конце этого стиха слова с вами рассматривал, да, так что я приступаю к 17 стиху. Если же, ища оправдание во Христе, слышите, да, Павел сначала пишет, что узнав, и мы переориентировали свои убеждения теперь на Христа, на личный контакт с Ним. Теперь, что он пишет? Если же ища теперь оправдание не в делах закона, не в Моисеевом законе, а во Христе, теперь я подчеркиваю, оправдание в 16 стихе, заметьте, верою в Иисуса Христа. А 17 стих говорит, ища оправдание уже во Христе. То есть, заметьте, вера в Иисуса – это вера, которая движет меня по пути приближения к Иисусу. А 17 стих говорит, что мы не просто должны приблизиться и рядом стоять, а внутрь войти. И чтобы искать оправдание и быть оправданным, то нужно быть во Христе, внутри Его. Так вот, если ища оправдание во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? И отвечает, нет. Теперь смотрите. Почему Павел пишет, ища оправдание во Христе? Потому что в законе, имеется в виду Моисеевом, мы не могли быть оправданными. Мы уже с вами только что говорили, что закон не может меня освятить, а оправдать можно только того, кто переменился. Значит, в законе мы не могли быть оправданными. Поэтому и искали другого оправдания, другого способа быть оправданным. Как я уже говорил, Павел задумался, что ну как же я вот... Будем говорить, фарисей из фарисеев, иудей из иудеев или евреев из евреев, да? Но я же грешник, то есть, заметьте, вот это греховное состояние заставляло искать. Искать, что что-то здесь не так, что-то я недопонимаю. Так вот, уже теперь Павел пишет, ища оправдание во Христе, почему он это искал? Потому что в законе, если его соблюдаем, мы не можем быть оправданными. Поэтому мы теперь искали другой источник оправдания, и им оказался Христос. Почему Павел говорит, мы, ища оправдания во Христе, мы сами оказались грешниками? Дело в том, что когда соблюдали закон Моисеев, мы видели, понимали, как это Павел 7 главе Римлянам говорит, что в плоти иной закон, и мы грешниками были, есть и остаемся. Почему теперь Павел пишет, что мы сами оказались грешниками? А вот почему. На фоне Христа, при личном контакте с Ним, мы увидели себя еще большими грешниками, чем были, чем видели себя таковыми, сравнивая себя с законом. Почему? Закон, какой бы он ни был совершенный, он не может во всей глубине, во всех деталях, ну, будем так говорить, изобразить глубину, широту и высоту греха. Почему я так говорю? Ну вот закон гласит, не убивай. Вот убил — это грех. Так вот, убийство — это грех. И это можно, будем говорить, на уровне плоти, как говорится, увидеть и убедиться. А вот, допустим, что заповедь «не убивай», она относится и к ненависти, и к зависти, и к раздражительности, и повышенному тону, да, и к сплетням, да, и участие в них, что это тоже грех же. Хотите, не хотите. Но мы его вроде бы не делаем рукою, ногою. Зато в нашем сердце, в наших мыслях, там роится рой пчел. Вы понимаете, я говорю о грехах. Так вот, какой бы ни был закон совершенным, на фоне Христа, на фоне личного общения, когда даже взгляд говорит о греховности или негреховности, и мы это начинаем видеть во Христе, в Его поведении, да, то мы себя увидели еще большими грешниками. Далее, здесь стоит еще на такую деталь обратить внимание, что ища в оправдание во Христе, мы имеем контакт со Христом посредством работы Святого Духа. А Дух Святой нас обличает не только по списку десятисловному, в котором изображены грехи, а вообще только подумал что-то, а Дух Святой говорит: «Саша, что ты делаешь? Саша, так это же то же самое!» И я начинаю понимать, что чем больше слушаю голос Святого Духа или голос Христа, будем говорить еще более точнее, да, так я начинаю понимать, что у меня грехов как волос на голове, если не больше. Как-то мне один человек сказал, говорит: «Ну, Саша, у меня грехов нету, я лысый». Ну, с юмором, конечно, он это сказал. Так вот, я хочу сказать, что когда начинается работа Святого Духа, работа освящения через работу Святого Духа, то мы начинаем видеть столько грехов, то мы начинаем понимать, ну, если тогда мы понимали, что нам труба будет, да, огонь, вода и медные трубы, то сейчас тем более. Поэтому я и говорю, почему Павел написал: мы и сами, ища оправдание во Христе, мы и сами оказались, добавляю, еще большими грешниками, чем были. И дальше. То неужели Христос есть служитель греха? Почему такое выражение? Если мы ушли от одного греха или от одного состояния греховности и пришли к другому состоянию греховности, и притом еще более большему, чем предыдущее, и если Христос только для этого и привел нас к себе, чтобы мы видели себя еще большими грешниками и ощущали себя таковыми еще больше, и если Христос еще больше ничего не может сделать с нами, ну, вы поняли, привел к себе, поставил зеркало, прожектора включил и поставил увеличительное стекло, чтобы мы видели эти грехи не как какие-то там микробы, да, а чтобы они как слоны бегали около нас, чтобы мы вот увидели вот такое в себе, да. Если Христос просто привел нас к себе так, чтобы мы увидели еще большими грешниками, да, и дальше Он с нами ничего не может поделать, то получается, что он бессильный в борьбе за грехом. Ну, я имею в виду с нашим, не со своим. Не с той плотью, в которой он родился, да. Получается, что он бессильный в борьбе с нашим грехом. И фактически, если он нас такими оставляет, а мы что заявляем? А мы же не можем победить грех. Грех он будет до самой смерти или до самого пришествия, а потом мы чудесно изменимся. То фактически Христос является, так как Павел написал, Христос есть служитель греха. Вы понимаете, да? И я хочу особенно подчеркнуть ваше внимание, обратить ваше внимание. Надо свое внимание обратить на тот факт, что наш приход ко Христу делает нас еще более грешными, чем это мы чувствовали на фоне закона. Мы вот говорим, я сейчас говорю, мы, вот допустим, адвентисты, которые десятисловный закон признают. Мы на фоне этого закона чувствуем себя преступниками. И мы договорились до того, что мы не можем измениться. Этим самым мы подписались, что Христос, который является главою нашей церкви, и это применимо и к баптистской, православной, католической, любой другой церкви, да, и харизматы, и пятидесятники, и так далее, и тому подобное. Мы тем самым подписали, что Христос является служителем, первосвященником греха. Он не очищает святилище, не очищает церковь. Он не может этим заниматься, он не умеет, он не знает. Сатана умеет и знает, как нас в грех водить. А Христос, который победил его, ничего не знает. Вы понимаете, что мы этим вообще утверждаем? Что Христос служитель греха. Задаю вопрос, зачем тогда Христос, как говорят адвентисты, переходил с первой части во вторую часть небесного святилища? Ведь вторая часть называется очистилище. Адвентисты объясняют, заметьте, как это все взаимосвязано с нами, с нашими заблуждениями или умозаключениями. Что он там перешел, заметьте, это не в нас, не мы храм небесный должны стать. А есть на небе, там из камня, значит, из дерева кедрового, да, там из золота, серебра, весонные там одежды, типа, ткани есть, да, занавеси. Это на небе, он там перешел, и теперь он наши грехи выкидывает оттуда, очищает святилище. А мы ему все время подкидываем и подкидываем. Он выкидывает, а мы подкидываем. Вот такой сизифов труд Иисус там совершает. Понимаете, вот, заметьте, заблудившись в одном вопросе, мы же начинаем как-то логически развивать свое заблуждение. Мы начинаем блудить, начинаем превратно толковать очередные места Писания. Или ту же Эллен Уайт. И дальше получается, что Христос выкидывает грех с небесного святилища, а мы закидываем. Он выкидывает, а мы закидываем. И вот так мы без работы, и Христос без работы, никогда не останемся. А потом, за то, что мы ему постоянно давали работу, он нас оправдает. Но понимаете, вот как глупо это все выглядит. Так вот, Павел говорит, значит, если мы оказались грешниками, ища оправдания во Христе, то неужели Христос есть служитель греха, что он начальник над нами грешниками? Вот такая святой военноначальник и вот такая греховная, извините, скажите, что это армия, ну, это банда получается какая-то, банда антихристов. Неужели Христос есть служитель греха? Что он главный над грешниками? Павел отвечает, никак. А мы говорим, да, так. Дальше читаем. Ибо если я снова созидаю, что разрушил, это сейчас мы читаем 18 стих, который тесно связан с тем, о чем мы рассуждали сейчас только что по 17 стиху. Если я снова созидаю то, что разрушил. Обратите внимание, что я созидаю и что я разрушил. Заметьте, разрушил, то есть я был в греховном состоянии. Я понимал, что дела закона не могут меня никак осветить. И, естественно, потом оправдания никакого не будет. Так вот, заметьте, греховное состояние, которое, от которого я ушел, ну, разрушил. Но теперь, придя ко Христу опять созидаю что? Ну, то же самое, я пришел опять, ушел от греха и пришел опять к греху. Так ушел, вроде бы меньше его понимал и видел. А теперь, как говорится, от темени головы до подошвы ноги. Я весь нечистый. Так вот Павел говорит, если я снова созидаю свое греховное состояние, пришел ко греху, от которого вроде бы убегал и искал убежище, как же все-таки от него спастись, то Павел дальше говорит, то сам я, перейдя отдел закона и придя к вере во Христа Иисуса, сам я делаю себя преступником, то есть стал еще большим грешником. Ну, это получается, это Павел пишет в 18 стихе, как бы пишет, что если Христос служитель греха, то в принципе 19 стих, извиняюсь, 18 стих говорит о чем? Что он был служителем греха, он и остался. Я был под грехом, я и остался. Но Павел в 17 стихе сказал, нет, никак, он не есть служитель греха, он освобождает меня от греха, да? Поэтому в 19 стихе он и говорит, законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся в Христу. Обратите внимание, Христос не служитель закона. Мы с вами читали 8 глава Римлянам. Закон Духа жизни во Христе Иисусе. Обратите внимание, где этот закон Павел получил. Закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Вы помните, мы с вами исследовали эти стихи, да? Так вот, законом Духа жизни я умер для закона греха и смерти. Заметьте, как в разных посланиях видна гармония и взаимосвязь всех стихов, что это одно целое учение, где нет противоречия. Законом веры во Христа Иисуса я умер для закона дел, для закона Моисеева, или законом Духа жизни я умер для закона греха и смерти. Закон веры и закон Духа жизни – это синонимы. Закон дел и закон греха и смерти – это синонимы. И Павел пишет, что Христос не есть служитель греха. И кто тому подтверждение? Ну, я говорю, почему кто? Я сам. Я сам, Павел пишет, законом Духа жизни или законом веры во Христа Иисуса умер для закона. Здесь не пишется греха. Но подразумевается. Почему? Потому что дальше слова, смотрите, какие. Чтобы жить для Бога, а не для себя, для своей греховной плоти. Вот что подразумевается. Дальше обратите внимание. Что это за закон, который освободил меня от закона греха и смерти? Я сораспялся Христу. Смотрите, в унисон. Синхронно, точно так же, как Христос распялся, чтобы быть мертвым для греха, я точно так же, научившись этому у Христа, в унисон, как синхронное плавание, я уже так говорю, да, я сораспялся Христу. Заметьте, вот есть сотрудники по работе. Что такое сотрудники? Ну, как бы, кто-то трудник, трудящийся, а я вместе с ним сотрудничаю, вместе мы работаем. Так заметьте, слова Павла, я сораспялся Христу, чтобы жить для Бога, о чем это говорит? Что закон Духа жизни освободил меня от закона греха и смерти. Этот закон не имеет теперь силы и не имеет возможности влиять на меня, чтобы я ему подчинялся. Что непонятного здесь? Я сораспялся. Значит, Христос не служитель греха? Да. Я сначала ушел от греха, который видел, Потом, придя ко Христу, увидел еще больше. Я думаю, что это надо было для того, чтобы человек перестал мнить и гордиться, чтобы он понял и смирился, ибо Христос кроток и смирен сердцем, и чтобы я пришел и тоже, увидев это, сказал: «Боже мой, чем же я горжусь?» А вот когда я смирился, тогда происходит то, о чем мы читаем. А вот на кого я презрю, на кроткого и на смиренного, и на трепещущего пред словом моим, а не выступающим, гордящимся и бахвалящимся, что не краду, не убиваю, даю десятую часть и благодарю, что я не такой, как прочие баптисты или адвентисты, или католики, или православные. Я сораспялся Христу. Заметьте, сораспялся Христу. Вместе с ним мы распялись для греха. И как он был мертв для греха, таким и точно стал и я. Заметьте, 19 стих не дает никакого основания нам верить, что мы не можем победить грех. Делами закона, как я сказал, мы не сможем оправдаться, мы не сможем удалить живущий внутри нас, в нашем сердце грех, просто слепо следуя предписаниям церкви, не размышляя и не имея личного контакта со Христом посредством работы Святого Духа. Дальше 20 стих читаем. Павел говорит: «И уже не я живу», имеется в виду, кто не я? Заметьте, как сказано. Не я живу уже, не тот Павел, который о себе говорит, я был как некий изверг. Мы с вами читали древнее, то есть то, каким я был до познания вот этого закона духа жизни, который освободил меня от закона греха и смерти. Я был плотским, грешным, каким был раньше. Уже я тот. Грешник, я уже не живу, меня уже нет, меня уже похоронили, меня утопили, как это символически изображалось в крещении. Погружение в воду обозначает смерть для греха. Древнее прошло, теперь все новое, выход из воды, жить буду для Христа, а не для сатаны или своей плоти. Само крещение говорит о том, что мы должны победить грех, мы должны его утопить и закопать. А мы, крестясь в Иисуса, продолжаем грешить. И говорим, что грех непобедим. Вчера мы говорили о том, насколько нас правильно научили, как правильно крестить. Я вам хочу сказать, нас вообще неправильно научили. Ну, не говорю про всех до единого, может, кто-то сам догадался, может, где-то кто-то от кого-то что-то немножко слышал. Да. Но в общем, сам обряд крещения говорит о том, что мы должны утопить в воде смерть. Вот она, да? Утопить в воде нашу греховную натуру. Она не должна жить. В вечере, обратите внимание, мы должны сломать свою плоть, как Христос делал, показывал это в образе или в символе хлеба. Сие творите, ломайте свою плоть, как я ее ломал. А мы, совершая один и другой обряд, прямо диаметрально противоположное тому смыслу, который заложен в один и второй обряд, говорим обратное. А мы не можем. Когда я говорю, зачем совершаете этот обряд вечери? Зачем то ногомовение? Зачем то смирение, когда оно невозможно? Зачем то крещение? Это вообще какая-то бессмыслица. Так вот смотрите. Павел говорит, уже не я живу, но живет во мне Христос. Слышите? То есть Он, Христос, стал моим естеством. Его характер, Его мысли, Его чувства стали моими. Христос поселился, обратите внимание, из первой части. из наружной нашей, как говорится, христианской жизни, перешел во святое святых нашего храма и начал производить, там очистилище находится, и начал очищать святилище. Кто позволил ему туда войти? Я уже не раз говорил. Христос говорит, все стоят у двери и стучат, все говорят, это вот к неверующим. Да нет, это он стучит к верующим. Они внешне ходят за ним, как евреи по пустыне. А внутри все время выступают. Ну и если внутри выступают, так от избытка сердца, и руки, и ноги, и язык, и глаза и делают и внешний грех. И он стоит и говорит, стучу в ваше сердце, впустите меня внутрь. Снаружи я вам руку могу отрубить, но вы же не перестанете воровать. Глаз могу выколоть, но вы вторым будете смотреть на ту женщину. Выколю оба глаза, чтобы вы не смотрели на эту женщину вожделенную. Но вы же уже видели ее, вы же будете в мыслях ее раздевать. Пустите меня туда. А мы говорим, так мы тебя впустили. Это он, вон, смотрите, вон курит, пьет, наркоманит. Там речь идет о нас с вами верующих, которые находятся в Ветхом Завете. Когда Христос взял нас за руку, а мы не пребываем в том завете, внутри брыкаемся, выступаем и возмущаемся. Он говорит, я хочу заключить новый завет, вложу законы мои в мысли и напишу их на сердцах. Вот туда я стучусь, вот туда впустите, а там работа совершается моя посредством Святого Духа, а не посредством того, что мы тело носим, то в собрание, то в собрание, то на спевку, то на сыгралку. Павел говорит, Христос живет во мне внутри, во святое святых моего храма Он вошел и делает теперь там очистительную работу, поэтому очистилищем называется наш внутренний мир, интеллект, разум и сердце. Очистив от себя от скверны плоти и духа, это называется. И я вам говорю, правильно Господь дал Еленю отведение. Видение, которое изображало, что Христос перешел из одной части, из первой части во вторую часть. И нам нужно было узнать. Сначала мы думали, что там, ну мы, я имею в виду, как бы от лица адвентистов, что Христос очистит святилище, святилище это земля. Оказалось, что неправильно. Потом оказалось, что святилище это на небе. А Бог показал Елене Уайт святилище на небе, что мы должны быть небесным храмом, а не земным, который является вертепом, домом торговли и вертепом разбойников. Мы должны стать небесными. Вот это вот, если хотите быть небесным, в небесном храме, в людях, которые уже к небу, будем так говорить, стремятся, и кто ближе, кто дальше, но к нему идут, да. Что если вы хотите быть небесным храмом, то вы должны за мною перейти из первой части во вторую, от Ветхого Завета перейти к Новому Завету, от внешней показной фарисейской святости перейти к истинной внутренней. Человек смотрит на лицо, а я смотрю на сердце. Вот туда я перехожу, вот туда меня впустите, вот туда за мною войдите, вот там будет моя работа. И тогда Христос будет жить во мне. А если Он живет, то, конечно, и метелочка, и совочек, и грабельки, и коса. Полная атрибутика такая, будем говорить, сельская, да? Христос займется очищением святилища. Ну, а если Христос будет заниматься очищением святилища, то оно же будет очищаться? Да. А вот тогда мы будем иметь право на оправдание. Но не через фарисейскую религию дел закона, а через веру в полное, ежедневное, постоянное послушание голосу Христа и полное повиновение Ему, что мы будем и слушать, и делать так, как Он говорит. Как мы тогда не станем таковыми? Так вот, обратите внимание, самое важное для нас не просто понять, как правильно оправдываться верою, да, во Христа, а потом заняться процессом. Как прийти в тесное соприкосновение со Христом? Как его туда впустить? Что мешает? Как это мешающее устранить? Как отличать голос Божий от голоса сатаны? как стать храмом Бога живого. И как с помощью того Христа устроять из себя дом духовным, дом духовный, и быть царственным священством. Сначала Христос первосвященник в храме нашей души, а потом мы можем быть царственным священством для других людей. 144 тысячи – это и есть царственное священство. Это те люди, которым Бог открывает истину. Это те люди, которые, согласно, если мне память не изменяет, кажется, книга Захарии, пророка Захарии, последняя глава, что будут все приходить на праздник, праздновать праздник кущей, все будут приходить в храм и будут брать котлы там и будут в них варить. И этими котлами являются вот эти люди, царственное священство. И ихние котлы, уж извините за такое сравнение, ихние сосуды, точнее сказать, ихние головы, вот они, ихние котлы. Мы будем задавать вопросы, а они в своем котле будут варить наш вопрос, нашу жертву, которую мы хотим принести. И будут ее нам давать, то есть, другими словами, нас будут учить духовной пище. Как того Бога понимать, как с ним жить, как повиноваться и так далее и тому подобное. Дальше Павел пишет, это 20 стих я читаю. «А что ныне, то есть Христос уже живет во мне, а что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Почему так Павел пишет, а что ныне живу во плоти? То есть, что хотя Христос во мне, я еще не стал ангелом, у меня нет еще ангельской природы. Я продолжаю жить в этой плоти, которая была Давидовой, а теперь стала плотью сына или дочери Божьей. И живу верою, обратите внимание, продолжаю контактировать со Христом, хотя Христос во мне уже живет, это не значит, что раз живет, можно ложиться на диван и смотреть телевизор. То, что он живет во мне на уровне того, на уровне том, который мне открыт. Но я живу верою, я продолжаю общаться. Он продолжает меня учить своей бездне богатства, премудрости и ведения. И Христос живет во мне, и возрастает во мне постоянной восходящей вверх. Я продолжаю жить верою, продолжаю идти от веры в веру, от силы в силу, как от Господня Духа. Дальше, 21 стих читаем. «Не отвергаю благодати Божьей». Почему Павел так пишет? Заметьте. Не отвергаю благодати Божьей, имеется в виду. Не отвергаю милости Божьей и не отвергаю силы Святого Духа. Не отвергаю благодати Божьей. И благодать Божья, благодать Святого Духа – это милость. Нам дано слово примирения через благодать Святого Духа. Почему Павел так пишет? Не отвергаю благодати Божьей, не отвергаю работы Святого Духа. Почему он так пишет? Обратите внимание. Закон веры, вот мы с вами читали 19 стих, там написано, законом я умер для закона. То есть, заметьте, вроде один закон заменился другим. А перед этим читали, что делами закона мы не можем оправдаться. Получается, законом мы не можем оправдаться, а тут вот один закон ушел, другой пришел. Опять же закон, и так получается, как же мы можем оправдаться? Так вот здесь он объясняет, что этот закон, которым я умер для закона греха, он не отвергает благодати Божьей, не отвергает работы Святого Духа. Закон веры – это не закон дел. Это не обряд и не символ, как имелось в виду закон дел, да? Закон веры – это не закон дел, это не закон, не обряд, не символ. Поэтому вот этот закон, которым я умер для закона греха, этот закон надо понимать не как закон, вот ты делай плотью и не вникай, а заметьте, а как закон, то есть постоянство, систематичность, закономерность. Вы поняли? Закон – это как по закону я постоянно слушаю Христа и постоянно делаю то, что он мне говорит. Поэтому закон надо понимать как постоянство, систематичность и закономерность, а не фарисейский обряд или фарисейское действие. Или действо. Поэтому говорят, что у меня теперь другой закон. Павел говорит, что этот закон не такой, как старый ветхий закон. Вы поняли? Он не отвергает работу Святого Духа, а еще больше вызывает нужду в его присутствии. То есть, заметьте, закон дел не требовал, как бы, заметьте, в законе это не написано, не требовал дополнительной работы Святого Духа. Закон требовал, вот заповеди, ты пойди сделай. А в законе как бы не было, а поразмысли, а вникни, отдойдись, достучись. Уразумей, да? Тот закон, не то, что он тоже не требовал благодати Божьей, требовал, тот закон заставлял думать. Но люди не думали, священники этому не учили. А этот закон новый, он вообще без благодати Божьей не может существовать. Поэтому он и говорит, что то, что я говорю, что появился новый закон, это не закон заповедей, относящихся к плоти. Это закон, систематичность послушания Христу. И поэтому этот закон полностью, не то, что отвергает благодать Божью, а полностью утверждает необходимость благодати работы Святого Духа. Дальше Павел пишет в 21 стихе. А если законом оправдания, то Христос напрасно умер. Вы обратили внимание на выражение? Если законом оправдания, то есть если закон Моисеев, который можно механически, как биоробот, слепо, без рассуждения исполнять, и просто этот закон может меня освятить, а заметьте, если произойдет освящение, то как я могу быть тогда не оправдан? Это уже автоматически я должен быть оправдан. Потому что оправдан может быть не грешник, а только праведник. Поэтому праведника только может Бог и оправдать. Так вот, если законом оправдания, если законом, вы поняли, закон может меня освятить, то Христос напрасно умер. То есть зачем тогда Христу было умирать? Просто помыл ноги. Поел в вечере, я уже говорю, как бы в новозаветнем ракурсе. У евреев закон это принести жертву, поприсутствовать на празднике, поесть, попить там, допустим, да? Не убивать брата и так далее и тому подобное. Не красть. Если просто обряд, символ или заповедь, которую я механически исполнил, она, этот закон бы меня он освящал, а потом и оправдывал, то заметьте, Христос напрасно умер. Вообще не было бы нужды в том, чтобы Христос приходил. Есть закон, который может меня очистить, животворить может. А если Христос напрасно умер, то я вам хочу сказать, вообще и работа благодати Божьей точно так же никому не нужна. Зачем Святой Дух? Зачем морочить себе голову? Парить мозги, думать о чем-то. Пришел, сел, посидел, встал, вышел освященный. Приблизительно что-то похожее, знаете, происходит. Вот некоторые так понимают, вот, знаете, побыл на святом месте. Это есть и у православных, у католиков, у мусульман, у индуистов, у буддистов. Вот пришел, постоял, вот освятился. Ну, конечно, если не уникать себя, то можно и подумать, что освятился. А как можно, почему можно подумать? Ой, какая-то такая благодать, ой, я постоял в церкви перед иконой, как-то стало легче. Ну, поймите меня правильно. Ну, если стало легче, так выйди после той иконы или после того буддийского храма И чтобы так легко все время было. Нет, вот тут я поставил, тут мне легче. А вот вышел, пожил, покрутился среди, как говорится, грешников на земле, среди родственников своих греховных, и не стало хорошо. Вы понимаете, вот в чем как бы проблема и в чем беда. Кто-то иконку держит, чтобы ему было легче. Типа она освещает. Кто-то крест на дверях, на окнах пишет или рисует. У кого-то амулетик. У кого-то какая-то там сердечко висит на груди, у кого-то крестик, у кого-то там трава какая-то или земля с Иерусалима, с Голгофы. Вы понимаете, да? Кто-то себя тешит участием в вечере. Так вот, если бы всем этим можно было достичь освящения, святости, при соблюдении вот этого закона дел, не вникая и не рассуждая разумно о том, что делаю, и не имея нужды во Святом Духе, и тем самым, если это меня может сделать праведным и оправдать на небесном суде, то действительно не было бы нужды ни в смерти Христа, ни в его жертве, ни в работе Святого Духа. Вы понимаете? Все достаточно просто и достаточно разумно и логично. А если мы можем победить, то есть закон дел нас не может освятить, то есть суббота нас не освящает, кого-то воскресенье, кого-то пятница не освящает. Если закон не может нас освятить, то, естественно, мы должны понять, что надо искать действительно новое убежище, чтобы быть оправданным. И этим убежищем является Христос, как мы уже с вами только что говорили. Поэтому, придя ко Христу, мы должны запомнить, Он не является служителем греха. Он не является военачальником греховного войска. Христос в белых одеждах на белом коне следовал в Откровении, и за ним его войско на белых конях и в белых одеждах. И эти белые одежды весон есть праведность святых. Другого не может быть. Все логично. Поэтому если мы говорим, что грех не победим, дальше, если мы говорим, что грех победим в унисон со мной или с Писанием, но не боремся с ним, мы утверждаем, Христос является служителем греха. Ну, находясь при этом в состоянии в церкви или считая себя верующим, мы просто ждем, едем в катафалке, ждем смертного приговора. Я думаю, что это очень неприятно, это очень печально, если мы находимся в таком состоянии. Сейчас мы приступаем к следующей главе. Это третья глава Галатам. Я ее прочитаю, и мы начнем опять исследовать ее. Я попытаюсь, чтобы мы закончили эту третью главу сегодня. О несмысленные Галаты! Кто прельстил вас не покоряться истине? Вас, у которых пред глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый. Сие только хочу знать от вас. Через дела ли закона вы получили духа, или через наставление в вере? Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью? Столь многое потерпели вы, неужели без пользы? О, если бы только без пользы! Подающий вам духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона сие производит, или через наставление в вере? Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие суть сыны Авраама. И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму: «В тебе благословятся все народы». Итак, верующие благословляются с верным Авраамом, а все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою. Ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет. А закон не по вере, но кто исполняет его, тот жив будет им. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе. Дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою. Братья, говорю по рассуждению человеческому, даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему. Но Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано и потомкам как бы о многих, но как об одном. И семени твоему, которое есть Христос. Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу. Ибо если по закону наследство, то уже не по обетованию. Но Аврааму Бог даровал оное по обетованию. Для чего же закон? Он дан по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан через ангелов рукою посредника. Но посредник при одном не бывает, а Бог один. Итак, закон противен обетованиям Божьим? Никак. Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. А до пришествия веры мы заключены были под стражей закона, до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя. Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Мы прочитали 3 глава Галатам с 1 по 29 стих. Сейчас мы начнем с вами исследовать эту главу. Начинается она, как вы помните, со слов «О несмысленные галаты». Обратите внимание, слово «несмысленные» – это люди, которые не имеют смысла. Люди, которые совершают какой-то обряд, там обрезание, субботу или там жертва или еще что-либо, да? И люди не понимают, что во всем этом заложен Богом какой-то смысл. И самое важное – понять смысл. Помните, буква закона, добавляю слово закона, убивает. Что убивает? Смысл, рассудительность человеческую, делает его, извините, тупым фарисеем. А дух, смысл, который заложен в каждом слове, в каждом обряде, в каждом символе, да, животворит. Заметьте. Сокрытый смысл животворит сознание. Сознание начинает шевелиться, шевелится потом сердце, шевелится внутри все процессы, и мы, начиная шевелиться, начинаем возрастать. Павел говорит, о несмысленные галаты. То есть, о нерассудительные галаты. Как вы пришли опять, как говорят, 20 к 25. О несмысленные галаты, кто прельстил, кто вас обвел вокруг пальца, кто вас обманул не покоряться истине? Обратите внимание, дело закона не есть истина. Дело закона, как мы тут читали, детоводитель к истине. Истина – это Христос. Закон – это, будем говорить, тень истины, но не истина. Заметьте. Если говорить о храмовом служении, то в первой части храма, во святом, не истина. Там есть тень от истины, тень от Христа, который должен быть во второй части. Внешнее наше служение Христу без внутреннего освящения не есть истина. и не есть святость, и не есть праведность. Это только слабые отголоски той истины, той святости и праведности, которая может быть у нас, если туда поселится Христос и будет нас этому учить. Кто обманул вас, кто так вас развел, что вы, заметьте, не истину приняли за истину, а истине Христу стали не покоряться. Заметьте, слово «не покоряться» — это слово обозначает «противиться стали». Павел пишет: «Вас, галаты, у которых пред глазами предначертан был Иисус, как бы у вас распятый». То есть вам это так разжевывали, вам так это объясняли, вы же это все понимали. Как так получилось, что вы остановились, развернулись и пошли совершенно обратную сторону? И дальше Павел говорит: «Сие только хочу знать от вас». То есть, пожалуйста, вот вы мне скажите, вот у вас в церкви было проявление Святого Духа. Ну, будем говорить, дары, плоды Святого Духа, да? Чудеса даже происходили. Так он говорит, Павел говорит: «Я хочу вас спросить, через дела ли закона вы получили Духа? Через элементы и атрибутику фарисейской религии, через субботу, свинину или десятину вы получили Святого Духа? Или через размышления, может быть, и над этими вопросами? Через дела ли закона вы получили или через наставление в вере?» Я сейчас попутно просто хочу вспомнить, ну, будем так говорить, один аспект веры адвентистской. Вот скоро будет указ, они говорят, указ о праздновании воскресного дня, запрещающий празднование субботы. И вот тогда сила Святого Духа изольется, ну, имеется в виду, что не на баптистов, понимаете, да, и не на католиков, не на православных, не на харизматов, да. На адвентистов. Я задаю: за что? За соблюдение субботы? За то, что не едим свинины? За то, что верим в небесное святилище? Вот за это мы получим силу Святого Духа и в Духе Святом будем совершать чудеса и знамения, воскрешать мертвых, там, исцелять больных, да? Заметьте, вопрос Павел, который задает Галатийской церкви. Там было проявление Святого Духа, которое мы и все остальные христиане ожидают. Вы думаете, что баптист получит силу Святого Духа через соблюдение воскресения? Или через веру в доктрину, которая говорит, что грех непобедим и закон отменен, и заповеди его тяжки, когда в Писании все до точности наоборот. Которые говорят о том, что бедный я человек, кто может меня избавить? Видите, даже Павел так понимал. Так я задаю вопрос. Скажите, что через соблюдение воскресенья или субботы, или кому-то пятницы, через неедение свинины, или через соблюдение закона, что я не краду, но хочу, не убиваю, но злюсь, не прелюбодействую, но желаю. Вы думаете, через этот закон мы получим Духа? Ни в коем случае. Павел Галатам говорит: через дела ли закона вы получили Духа? Как было, так и будет. Христос вовеки один и тот же. Или через наставление в вере. А теперь обратите внимание. Дело закона требует наставления? Нет. Написано: не убивай, вот я и не должен убить. А наставлять, размышлять, копошиться в своем сознании не требует. Закон требует исполнения, а не рассуждения. Ну, как в армии. Закон надо выполнять и говорить так точно, а не «а почему», «а зачем», «а если вот так посмотреть». В армии сразу говорят: трое суток ареста. Вот это закон называется. Если мы не вникаем и не размышляем, и не копаемся, а просто надо ходить, надо вечерю принимать, надо креститься, надо. Вот я и сделал. А зачем, почему, к чему? Не вникаю. Так вот, не через дела закона, не через обрезание, не через Пасхи, не через праздники, там, вы помните, какие были в Израиле, праздник кущи и так далее, и тому подобное, не через праздник жатвы, не через субботу, не через свинину люди могут получить Духа, а через наставление в вере. А теперь заметьте, вера, осмысленный процесс, это личный контакт со Христом, это вера в Его слова, которые Он Духом Святым, через слова Святого Духа к нам обращается, с нами разговаривает. И заметьте, наставляет вере, то есть наставляет, наставлять можно, заметьте, рассудительного, смышленного человека или ребенка. Ребенок пока не имеет рассудительности, просто, извините, как котенок, который движим инстинктами. Его нельзя наставлять в вере. Мы говорим, а он на нас смотрит, так, знаете, как говорится, насквозь. Не понимает, о чем мы говорим. А вот когда мы говорим, вот сделаешь так, получишь конфетку или апельсинчик, вот тут глаза уже как-то так, знаете, понятливо начинают искриться. Так вот, Духа Святого получили галаты, заметьте, через наставление в вере, а не через соблюдение закона. И все, которые понимают и ждут, что Дух Святой зальется на нас, на нашу церковь, должны понять. За соблюдение субботы или воскресенья, за говорение на иных языках, как это делается у пятидесятников харизматов, да, за участие в вечере, причем там с пресным хлебом и безалкогольным вином, никакого Духа никто не получит. Духа на премудрости дать, извините, несмысленному человеку не получит. Он его просто не может получить. Дух – это премудрость, Дух – это знание, Дух – это богатство, бескрайнее знание и премудрости Божьей. А несмысленный человек, как же он это вместе? Дайте силу мудрости двухлетнему ребенку, и вы поймете, он не может его получить. Вот так не получит и никто из верующих, находящихся в таком состоянии. Дальше Павел пишет, третий стих. Так ли вы несмысленны? То есть настолько вы дошли до такого примитивизма, что начав духом, заметьте, что такое начав духом, начав сознанием, начав разумом, начав через наставление веры, через размышление, обратите внимание, начав головою, оканчиваете плотью. Перестали рассуждать и начали опять выполнять фарисейские предписания. Празднуйте праздники, там, церемонии, дни пищи, питья, обряды и символы, свинины, десятины и так далее и тому подобное. Так ли вы несмысленны? Заметьте, начав духом, оканчивайте плотью. Заметьте, правильно, но не говорю правильно в смысле, что так всегда должно быть, но так мы идем. Мы начинаем с плоти. Сначала что-то понимаем примитивное, начинаем хотя бы внешне повиноваться Богу. А потом должны закончить духом. Голова должна завертеться, зашевелиться, мозги должны. Мы должны начать думать, мы должны научиться слышать голос Христа в лице Святого Духа. Мы должны научиться с Ним иметь постоянное общение, беспрерывное. Так должно быть. А тут получается наоборот. Кстати, хочу сказать, когда кто-то из верующих сегодняшних, ну, начиная там хоть с какого-то размышления, а потом скатывается к иконам, там, допустим, или к мощам, или к языкам, там, или, сами понимаете, вот некоторые сейчас начинают там за еврейские праздники, за обрезание ратовать, да, там. Я им говорю, начали духом, заканчиваем плотью. То есть, извините, уже взрослые решили впасть в детство. Поэтому Павел пишет, так ли вы несмысленны? Ну как так получилось, что вы так дошли? Кто вас так прельстил? Кто вас так обманул? И дальше Павел пишет, столь многое претерпели вы. То есть, когда вы приняли правильную веру, правильную истину, вы же подвергались гонениям. Сколько вас за это стали недолюбливать, гнали вас, били, вы много чего лишились. Неужели без пользы? Ну, если вы опять вернулись на старое, значит, получается, пользы нет? А ведь столько претерпели. А дальше он говорит, о, если бы только без пользы. Почему он так говорит? Так тут мало того, что уже пользы нет, так тут вред. Человек стал несмысленным, голова перестала работать. Что же это за церковь, что это за истина, что это за Святой Дух, что это за христианство, когда, придя к Богу, придя в так называемую церковь Христову, перестали думать. И, кстати, хочу сказать, основная масса верующих, пока были неверующими, хоть о чем-то задумались, какие-то вопросы возникали, как пришел к Богу человек. Ну, так называется, пришел к Богу. Пришел в церковь. Его там научили. Из молоденького зеленого огурчика сделали малосольный, закатали его в консервную банку или там в банку для консервации, да, закатали крышкой. И человек перестал думать. Теперь он верит, теперь он фанат своего дела. Теперь, когда он кому-то что-то начинает объяснять, доказывать, неверующие говорят: слушай, ты когда был неверующим, ты был более рассудительным, с тобой как-то можно было поговорить, а сейчас у тебя какие-то цитаты Мао Цзэдуна. Ну, извините, что так говорю, да, цитатники с Библии. Но так, как и Мао Цзэдун. Без размышления, вот так партия нас учит, что при нагревании газы расширяются. Такая была шутка в советское время, помню. Без партии никто бы не знал это. А партия учит, значит, он расширяется. Так вот, обратите внимание, если бы только без пользы. Перестав размышлять, заметьте, буква убивает. Животворящая сила стала убывать. Я превращаюсь, извините, в несмысленного тупого фарисея. А это же не польза, это вред. Так вот, обратите внимание, что людей, которых не приучают думать, а в церквах именно этому учат. А если думать, ну, чтобы человек не совсем подумал, что мозги не нужны, да? Ну, чтобы так не получилось, то говорят: думать надо. Но вот так. Партия наш рулевой. Баптист должен думать по-баптистски. Это считайте, что не думать. Адвентисты говорят, что нужно думать по-адвентистски. Это тоже считайте, что головы нет. У православных, у католиков и так далее, и тому подобное, все подобное. Вот так происходит деградация ума. Людей отучают думать. А вот когда если научат, как слышать голос Святого Духа и как с ним общаться, вот тут попробуй не думать. Тут не получится не думать. Если кто-то сегодня сумел у меня отключить мозги, чтобы они не думали, я бы сошел с ума. Мои глаза только что увидели, уши только услышали. И сразу начинается, я говорю, как антивирусник в компьютере. Сразу все подвергается размышлению, что, где, почему, как написано, правильно, неправильно, какие выводы. Я вам говорю, то, что я же рассказываю не со шпаргалки. Я вам рассказываю экспромт. Вот то, что сейчас говорю и всегда. Но я говорю, я проповедь не сочиняю. Что бы я ни делал там руками, ногами, только что увидел, только услышал, все, раз, 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 тема готова и погнала. Я просто сижу, слушаю, как внутри тема идет, 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 идет. Я даже вот читал только что вот текст третьей главы, да, и в момент чтения, ну, что было ясно для меня, то ясно, а, ну, есть некоторые обороты, вы знаете, вот, ну, чувствую что-то вот вроде вот так, а ну, чечеточку что-то вроде как бы не хватает, да? Читаю текст, и вдруг у меня всплывает внутри мысль. Но я же читаю текст, я же не могу вам сказать: подождите, сейчас мне нужно эту мысль, пошла у меня мысль, мне нужно сейчас ее, как говорится, до конца довести. Я пока читал глазами и языком, мозги мои проследили, где, ну, Дух Святой, конечно, подсказывает, да? И где написано, и как написано, и о чем написано. Кончил 29 стихом, я сейчас понял, как на ходу, ну, будем говорить, дополнение появилось. Чего не появилось, ну, чуть раньше. А если появилось, то, ну, не столь так. как вот сейчас в процессе чтения. То есть глазами читаю и не сбился, уста говорили, а мысли думали о других стихах и по Библии отслеживали стихи, которые Бог мне подкидывал. Это я вам к чему говорю, что я не мыслю сейчас вот отключить сознание. Я не мыслю религии, которая давайте помоем ноги и споем псалом. Я говорю, знаете, мойте ноги, ложитесь спать и пойте псалом. Ну не надо не заводить до уровня такого Бога или Христа, до уровня такого примитивизма. Вот, а ты вечерю ел давно? Я говорю, я каждый день вечерю ем. А кто, а с кем, а где, чего? Я говорю, извините, неправильно меня поймете. Так вот, обратите внимание, пятый стих. Подающий, заметьте, подающий, постоянно сейчас подающий вам Духа, имеется в виду Святого. И дальше. И совершающий между вами чудеса. Через дела ли закона сие производит? За субботу он вам эти чудеса дает. Или через наставление в вере. Обратите внимание, четкий закон, что дать силу Святого Духа можно только мыслящему человеку, у которого возникают вопросы, который имеет нужду в наставлении, которого Бог через Духа Святого наставляет в вере. Заметьте слово «наставляет», «учит», разъясняет, разжевывает, доводит до понимания. И только через этот процесс, заметьте, Бог может нам подавать Духа и в плане того, как освятиться, и в плане того, как совершать чудеса через этого человека. Только мыслящий, только рассудительный, только имеющий живую, разумную, осознанную связь со Христом и идущий путем освящения может получить силу Святого Духа для совершения чудес. И там не будет иных языков, которых не понимает ни тот, кто говорит, ни тот, кто слышит. Там будут действительно иной язык, который человек не знал и не учил, но который заговорит иным языком, итальянским, французским и так далее, или английским, да, и сам будет понимать, что говорит, и тот человек будет слышать, и будет все понимать. Вы поняли, о чем речь идет? Так вот, задаю вопрос. Вот здесь написано, подающий вам Духа и совершающий между вами чудеса. Имеется в виду между вами чудеса, между всеми, кто в церкви галатийской, да? И через несмысленных галатийцев? Нет. Имеется в виду, что подает Духа и совершает чудеса не через всех так называемых фарисеев, которые вернулись к делам закона, да? А через тех, кто жил верою. И именно через эту часть Бог проявлял свою силу, давал наставления и совершал чудеса. Те, кто вернулись к закону дел, они этого ничего не имели. Какое наставление они получали, если они вернулись просто к обряду? И дальше читаем. Так Авраам поверил Богу. Что значит поверил Богу? Не был слепым, нерассудительным фарисеем, имел личное общение с Богом. И именно это сделало его освященным. Обратите внимание, он поверил Богу. Вы поняли, мы уже сколько говорим на эту тему. Поверил, доверился, постоянно слушал, постоянно повиновался. Именно это сделало его освященным, заметьте. А потом дала право на оправдание через освящение, поверив в каждое слово Бога. И именно это, вот это освящение, дало право на оправдание. И именно это вменилось ему в праведность. Обратите внимание. Не за обрезание. У Авраама вера была еще до обрезания. А обрезание, которое потом было в Израиле установлено, оно было как знак веры, подтверждение веры, но вера была на первом месте. А у евреев обрезание было на первом месте, а веры как такой вообще иногда не было. Я имею в виду евреев, которые выходили из египетского плена. Седьмой стих. Познайте. Познайте же, что верующие суть сыны Авраама. Что значит слово «познайте»? Убедитесь сами на личном опыте. Поинтересуйтесь, что такое вера. Как веровать во Христа, как с Ним соединиться, как веровать в Его слова, как преобразиться. Познайте, убедитесь сами на личном опыте. В чем убедитесь? Что только верующие, идущие путем освящения через наставление в вере, которое совершает Иисус Христос через работу Святого Духа, и те, которые освящаются, то есть верующие, это освященные, они только суть сыны Авраама. 8 стих. И Писание, провидя, что такое провидя? Предвидя, наперед, как бы пророчески предвидя и предсказывая. И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников. Обратите внимание, верою оправдает язычников. Так он же верою оправдывал и иудеев. Вспомните 11 глава Евреям. Верою Авраам, верою Моисей, верою Иосиф, верою... И помните, заметьте, верою люди достигали истинно верующие. В ветхозаветнее время не делами закона все, как некоторые понимают, что в ветхозаветнее время все были на делах закона. Все это были фарисеи, те, которые и сегодня остались фарисеями. То были еврейские или иудейские фарисеи, а это наши современные. Так вот, смотрите, Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, заметьте, что язычники будут веровать, да, достигнут через веру освящения и будут оправданы. Писание предвозвестило Аврааму: в тебе, заметьте, не просто в тебе, вот так вот, как говорится, в тебе и все, а заметьте, в тебе, то есть верующим, который не имеет фарисейской закваски, в тебе, рассудительным верующим, благословятся все народы, имеется в виду языческие. Что такое «в тебе благословятся все народы»? Точно через такую же самую веру, которая в тебе есть. Точно так, если эти народы будут иметь твою веру, а не фарисейскую религию, то есть живую связь, живой контакт со Христом, они благословятся, то есть получат благое слово. Наставление, мудрость которой не хватает, чтобы решать проблемы, отвечать на вопросы, избавляться от греха и все, что с этим связано. Вы видите? В тебе. Что значит в тебе? Вот заметьте, как во Христе, так и во Аврааме. В Аврааме. Верующие сыны Авраама, заметьте, сын Авраама, уж извините за такое, может быть, не совсем красивое сравнение. Дети, которые рождаются, это дети, которые в отце и в матери. Ну, вы понимаете, да? Из них как бы рождаются дети. Они как бы теоретически в них присутствуют. В зародыше, да? В возможности, чтобы этот зародыш начал шевелиться, двигаться и превратился в ребенка. В Аврааме, то есть другими словами, сыны Авраама должны быть в Аврааме, они должны из Авраама выйти. Вы понимаете, да? Что значит быть в Аврааме? Быть в такой же вере, чтобы быть с Авраамом заодно, как Павел пишет, я со Христом вместе, да? Не я живу, а Христос во мне. Мы точно так должны быть в Аврааме и иметь веру Авраама, а не фарисейство чьё-то, да? И только тогда мы будем сынами Авраама. И языческие народы благословятся. Заметьте, где сегодня благословение? Мы, верующие христиане, из язычников. Мы дошли, извините, до глупости, толкуя Писание. И утверждая, что грех непобедим. Мы подписались, что церковь не есть церковь, это просто какая-то фикция. Декорация какая-то. Где же это благословение? Сегодня христианские страны – это страны натовские, которые устанавливают новый мировой порядок, который в открыто служит сатане. Сегодняшнее христианство, которое приходит из христианских стран в другие страны, это, извините, они несут Христа, несут ягненка, обстриженного, лысого, хромого, больного, прибитого, еле дышащего. Откуда это христианство приходит из этих стран? Заметьте, в Советском Союзе, говорят, не было свободы религии. Но, говорю, баптист был похож на баптиста. Адвентист был похож на адвентиста. Я сейчас не касаюсь там конфетки. Это были достаточно искренние люди, потому что щука была в море, и карась не должен был дремать. Имею в виду под карасем и адвентистов, и баптистов, и прочих верующих. Пришло к нам западное христианство. Во что мы превратились? Вот оно благословение, если хотите. Когда мы верующие говорим, вот надо Бог побуждать ехать в Америку, в Европу, едьте. Извините, вот это вот проклятие уже приехало сюда, теперь мы еще, не, нам мало, мы должны еще там жить, жить по тем интересам. Посмотрите, что за христианство в тех странах. Как мне сказали, Саша, вот это как ты рассказываешь, в Америке, если бы ты сказал вот так вот проповедь, как ты говоришь, вот так все прямо. Говорит, посередине собрания весь бы народ встал, и церковь бы опустила, и ты остался без зарплаты. Я говорю, я потому туда и не еду. Сдалась мне та Америка, в 3 часа ночи она мне снилась. Я должен там за эти 30 серебряников вот это стоять и плясать, и танцевать, и говорить лестные предсказания, приятное, чтобы потом, ну, извините, уже так сказать, на сковородке в озере Огненном скакал тоже, плясал и танцевал, да? Нет, не хочу. Девятый стих. Итак, верующие, добавляю, имеющие личные отношения со Христом, знающие и понимающие внутреннюю работу Святого Духа, благословляются. Обратите внимание, кто благословляется Божьим знанием и Божьей мудростью? Вы видите, да? Верующие благословляются с верным Авраамом. Что значит благословляются? Благословляется благим, полезным словом, наставлением, то есть мудростью. А потом эта мудрость превращается в святость, праведность. Потом эта праведность, святость превращается в оправдание по вере. А оправдание превращается в гражданство Царства Божьего, которое на небесах. Десятый стих. А все утверждающиеся, заметьте, на делах закона, кто такие утверждающиеся на делах закона? У которых фундаментальным основанием спасения, веры, да, является, я скажу на наш современный лад, суббота, свинина, десятина, доктрина, наговение, обряд, крещение, в которые мы не вникаем. Все, которые утверждаются, обратите внимание, строят свой дом, духовный, я что-то побаиваюсь сказать, потому что это не духовный дом. Такой какой-то такой, будем говорить, непонятный. Все утверждающиеся на делах закона. Вы поняли, на доктринах, на обрядах, которые относятся к плоти. Находятся под клятвою. Ибо написано, проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. Слушайте, находится под клятвою. Что это за клятва? Я вам прочитаю сейчас Второзаконие 11 глава, с 26 по 28 стих. И Второзаконие 27 глава, 26 стих. Значит, со Второзакония 11 главы читаю 26-28. Вот я предлагаю вам благословение и проклятие. Слышите? Я предлагаю благословение, заметьте, мы читали, в тебе благословятся народы, а все, кто... заметьте, не имеют веры, находятся, утверждаются на делах закона, под клятвою. Что такое под клятвою? Под проклятием. Но это было построено или поставлено на клятве. То есть народ должен был поклясться. Я вам сейчас читаю об этом. Вот я предлагаю вам благословение и проклятие. Благословение, если послушаете заповедей Господа Бога вашего, которые я заповедую вам сегодня. Слышите? Благословение, если послушаете. А заметьте, заповеди надо не слушать. Заповеди говорят, что делать. Послушайте, имеется в виду, и будете делать. А проклятие, если не послушаете заповедей Господа Бога вашего, и уклонитесь, или уклонитесь от пути, который заповедую вам сегодня, и пойдете вслед богов иных, которых вы не знаете. Вот сами заметьте, благословение и проклятие. Будешь слушать, будешь благословение иметь, не будешь слушать, будешь проклятие иметь. Следующее место, Второзаконие 27-26. Помните, в этой главе там написано, там вышли те, которые провозглашали, там левиты или священники, да, что проклят кто, ну, 26 стих прямо говорит, проклят кто не исполнит слов закона сего. А там, не, сейчас в общем я вам читаю, а там было, проклят кто ляжет там с женою ближнего своего. И весь народ скажет аминь, то есть слово аминь, признают проклятие. Что это было за проклятие? Ляжешь с женою ближнего своего, проклят. Будешь там побит камнями или прибит, ну, в общем, умрешь. Проклятие – это наказание. Наказание на основании клятвы, которую вы должны будете подтвердить. Там весь народ должен был громко отвечать «Аминь» на каждое проклятие. И это была подпись. Ну, подпишите, что вы осведомлены. А теперь задачу ложных показаний вам грозит от и до. Так вот сказано, проклят, кто не исполнит слов закона сего и не будет поступать по ним. И весь народ скажет, аминь. Так вот обратите внимание, возвращаясь к 10 стиху. Все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою. Под какую клятвою? То если ты не будешь исполнять, а заметьте, исполнять весь закон надо. Ибо весь закон, и буквальная сторона, и духовная, весь закон зиждется на одном, как бы, на одной заповеди. Возлюби Господа Бога всем сердцем, всей душою, всем разумением, и ближнего твоего, как самого себя, тоже всем сердцем, всей душою, всем разумением. Мы находимся, если утверждаемся на делах закона, на фарисейской религии, находимся под клятвою, если не будем исполнять всего, что написано в законе. Я уже сказал, и относящегося к плоти, и к духу. Находится под клятвой. Не будешь исполнять всего, будешь под проклятием. Вопрос возникает, о каком оправдании может идти речь, если эти люди утверждают свое христианство на фарисейской религии. Дела закона, субботы, свинины, десятины, вечери, наговения, не понимая смысла и не вникая в этот смысл. 11 стих. А что законом? Заметьте, Моисеевым имеется в виду, законом дел. Никто не оправдывается пред Богом, заметьте, никто не оправдывается, то есть и не оправдается. Это ясно. Павел пишет, это ясно, то есть как бы не требуется доказательств. Ну, я вам как бы чуть-чуть объясняю. Попробуйте соблюдать обряд или механические предписания какого-либо закона и при этом избавиться от внутренней и внешней нечистоты. И вы поймете, что это ясно. Помните, написано в Евреям 10 главы, если бы был дан закон, могущий животворить. Кстати, это здесь и там и в 10 написано, да? В 10 главе Евреям, это и написано в этой главе, что мы с вами читаем. Нету такого закона, который мог бы животворить, имеется в виду жизнь внутри творить, менять человека, отводить его от греховности, приводить его к праведности и святости. Так вот, смотрите, что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно. Я уже сказал, попробуйте, чтобы суббота кого осветила. Да вы все сами прекрасно знаете. Никого в воскресенье не осветило и суббота. А вот отношения со Христом через субботу могут осветить. Но не через просто слепое телесное исполнение субботы, не делая никакой работы в этот день. Так вот, законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно. Потому что праведные, обратите внимание, праведные дела делающие, правильные дела делающие. Потому что праведный, он же и святой, верою жив будет, заметьте, жив здесь, не будет наказан смертью, и жив будет там в вечности. Только праведный будет оправдан, только святой будет оправдан. И жив будет, и будет иметь право на гражданство в вечности. 12 стих. А закон, обратите внимание, какой, Моисеев, закон дел, не по вере. Что значит не по вере? Закон гласил, вот это делай, не будешь делать, будешь наказан. Все. Веры, то есть размышления, вопроса, не предусматривает закон. И ответа не предусматривает. Закон требует исполнить. Как ты исполнишь, будешь думать, не будешь думать, он не требует. Закон, сказано, не по вере, то есть, другими словами, не по уму, не по рассудительности, а просто по фарисейскому, извините, тупизму. Но дальше написано, но кто исполняет его, заметьте, а чтобы его исполнить, в него надо вникнуть. И исполнить имеется в виду не физически, внешне, а чтобы исполнить и внутри избавиться от порока. Ну, я говорю, исполнить заповедь «не убивай», чтобы исполнить эту заповедь и не просто не убивать, а и не иметь неприязни, зла и раздражения на ближнего своего, то заметьте, то это, чтобы и так исполнить заповедь, то это, в это нужно, для этого нужно иметь веру, нужно иметь рассудительность, нужно иметь контакт со Христом, и этим надо задаться, чтобы задуматься. Кто исполняет его, добавляю, по вере, вникая и рассуждая, что сколько грех не делай рукою, а корень то сидит в сердце и корень то жив, все равно будет, как говорится, вылазить этот порог. И чтобы исполнить и рукою, и все-таки никогда ничего не сделать, никакого греха или языком, или глазом, да, то нужно в сердце заглянуть и в сердце потрудиться. И для этого нужно узнать, кто же там в сердце может такую операцию провести, и какая моя роль в этом процессе. Так вот, имеется в виду, но кто исполняет закон, то есть, заметьте, понимает смысл закона, вникает и докапывается до глубины сути этого закона, тот жив будет, вот как написано, праведный верою жив будет в 11 стихе. 13 стих. Христос искупил нас от клятвы. От какой клятвы? От проклятия закона за его неисполнение. А мы с вами читали. Закон не может никого довести до совершенства. И не может совести сделать нас совершенными. Нету закона, который мог бы животворить нас. Имеется в виду предписание. То есть, я, чтобы вы поняли, закона нет такого, да? Статья Уголовного кодекса в любой стране может напугать, но она не объяснит, как это не делать. Заметьте, статья Уголовного кодекса, она только говорит, не делай, сделаешь, получишь, будешь проклятым, будешь сидеть в тюрьме и смотреть на небо в клеточку, и все. Так вот смотрите, Христос искупил нас от клятвы. Мы же клялись, аминь. Ну мы, я имею в виду, в лице тех, которые говорили аминь, евреев, которые вышли из Египта. Мы же клялись, что аминь, что будем прокляты, если будем делать. Да, вот поэтому мы и прокляты. Мы же нарушаем. Потому многие из нас немощны, больные, немало умирают и страдают, и проблемы, проклятия, и в семье толку нету, и дети невоспитанные, и в церкви сколько ни поем, сколько ни проповедуем, состояние одно и то же, и все время надо только и думать, как бы где перехватить, чтобы грех какой-то не проскочил. Да? Христос искупил нас от клятвы. Не в смысле клятву снял и можете нарушать, а в смысле от клятвы, клятва и проклятие. Обратите внимание, корень один. Мы клялись, о проклятии за неисполнение. Не исполнили клятву, прокляты. Мы умираем, мы страдаем от нехватки ума, нехватки отношений со Христом, да? И мы проклятые. Грех в нас, грех через нас, грех в других, и мы в этом, извините, греховном кодле крутимся или котле варимся. Христос искупил нас от проклятия закона за неисполнение, от проклятия греха, которому мы подвергаемся, соблюдая просто примитивно дела закона. Он искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою. Обратите внимание, какой клятвою? Проклятием сделавшись за нас. Став вместо нас проклятым, убитым. Вот что обозначает сделавшись за нас клятвою. Нас надо убить. Нас надо, как бы мы прокляты. Нас надо проклясть. Нас надо убить за наши преступления. Христос говорит, я сделаюсь за вас клятвою, проклятием. Я возьму ваш грех, и меня убьют, как проклятого. Ибо написано, проклят всяк, висящий на древе. Вы помните, да? Слова это из Писания. А он висел на древе. И это как бы подтверждается, что он был проклятым за нас. 14 стих. Дабы благословение, заметьте, он искупил нас от проклятия греха. Дабы благословение Авраамова, что имеется в виду благословение Авраамова, в тебе, то есть в Аврааме, благословятся, другими словами, освятятся, избавятся от греха все народы через твою веру. Это обозначает, дабы благословение Авраамова, вы поняли, освящение языческих народов. Они должны получить благословение через это благословение, через веру Авраама, через работу Святого Духа должны освятиться. Вот это и есть благословение Авраамова. В тебе, Аврааме, те, кто будут идти по твоим стопам и будут твоими детьми, благословятся все народы. Дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса, он теперь будет еще более совершенным отцом веры, нежели Авраам. Вы поняли, да? Благословение Авраама дойдет до Христа, а потом уже через Христа будет изливаться на все языческие и не только языческие народы. И это благословение будет распространяться на язычников, чтобы, смотрите, благословение, которое к чему приведет, чтобы нам получить обещанного Духа верою. Вера Иисуса Христа, я имею в виду лично Его вера, Бога и все, что этот процесс сам в себя включает. Лично вера Иисуса Христа, которой Он научил учеников своих, а ученики научили других учеников, да, которые стали первой христианской церковью. Вот эта вера, рассудительная, взрослая, мыслящая, мудрая, распространится на язычников, чтобы и нам, язычникам, получить, обратите внимание, обещанного Духа, нам научиться слышать голос Святого Духа посредством процесса веры. То есть осмысленного вникания в то, что называется личные отношения со Христом. Братья, говорю по рассуждению человеческому. Даже человеком утвержденного завещания, то есть родители пишут завещание на своих детей или там на кого они хотят завещать свое имущество после смерти, да? Братья, говорю по рассуждению человеческому, даже человеком утвержденного завещания, и что такое завещание? Завещал Бог благословение Авраамова, то есть как наследство, заметьте, наследство Авраама, которое обещано, завещано языческим народом, это что является этим благословением или этим наследством? Вот та чистота, святость Авраама, который достиг ее посредством веры во Христа Иисуса. Так вот, вот это, заметьте, обетование, обещание Богу о благословении языческих народов, заметьте, значит, Я извиняюсь, чуть-чуть сбился, да. Ага, все, я нашел, да. Братья, говорю по рассуждению человеческому. Даже человеком утвержденного завещания, обычным человеком, тут не Авраам даже имеется в виду, никто не отменяет и не прибавляет к нему. Но и если это обетование было, или завещание Бога через Авраама для языческих народов, то вы сами понимаете, что если уже это обещание или завещание написано, то оно же уже не может быть отменено. И здесь стоит вспомнить, что Авраам жил еще до Моисея, да? Задолго до Моисея и до Израиля, которому Бог через Моисея дал закон Моисеев, как бы, да. Ну, вроде если от Бога, вроде не Моисеев, но мы так уже привыкли понимать, я уже просто так и говорю. Так вот, заметьте, завещание Богом было дано, дано Аврааму, и через Авраама, как бы, благословение, завещанное языческим народом, оно было еще до Моисея задолго, за 430 лет. Мы уже читали, да, об этом. И заметьте, завещание уже не пересматривается, как бы, да, нельзя его отменять, тем более это Богом было сказано. И дальше написано, 16 стих. Но Аврааму даны были обетования, то есть обещания, каким он станет за свою веру, и какими будут потомки за веру Авраамову, да. Аврааму были даны обетования. Какие, я уже сказал. И ему были даны были обетования, каким он станет. И какие потомки его будут, какими станут через его веру. И заметьте, это обетование Аврааму были даны не только ему, но и семени его, его потомкам. И здесь заметьте, как сказано. Не сказано о потомках, как бы о многих во множественном числе, но как бы об одном. И семени твоему, которое есть Христос. Теперь задаю вопрос. Почему Христос является семенем Авраама? Авраам – отец веры, а не отец фарисейской религии. И вот эта вера, которая началась в Аврааме, которая передавалась через детей, добавлю, не через всех. Вы знаете, Израиль хромал не на оба колена даже, на все, сколько было колен. Так вот, заметьте, что кое-где, кое-через кого вера Авраама передавалась по поколению, по потомству. И в конечном итоге дойдет до Марии, дойдет до Иосифа, они будут как бы в такой духовной родословной линии Авраама. И дойдет таким образом до самого Иисуса Христа. Так вот, благословения были обещаны семени твоему, которое есть Христос. Вы теперь поняли, почему Христос не был фарисеем, почему он был выше фарисейства, почему его взгляды, убеждения, объяснения не были в унисон с фарисейскими, за что его не любили и какое было преимущество, будем так говорить, веры Христовой от веры фарисейской. Это несопоставимая вещь. 17 стих. Я говорю то, что завета о Христе, заметьте, обещание завета или обетование, я говорю о том, что завета о Христе прежде Богом утверждено, почему написано прежде Богом утверждено, заметьте, Богом утверждено, поставлена печать. Далее, вот этот завет о Христе был прежде чего? Прежде закона, явившегося спустя 430 лет. Так вот, говорю, завета о Христе, прежде Богом утвержденного. Вот этот закон, который явился спустя 430 лет, не отменяет Бог вот этого завета так, чтобы обетование или завещание потеряло силу. То есть, вот эти слова как бы говорят о том, что было сказано, утверждено Богом раньше, не могло быть отменено в будущем посредством закона Моисеева, который Бог дал как бы для Израиля. То есть здесь надо знать очередность, что вера и в ветхозаветнее время стояла на первом месте. Но эта вера стояла не у тех, кто исповедовал фарисейскую религию. Это были истинные верующие, о которых в 11 главе Евреям сказано. Дальше читаем. 18 стих. «Ибо если по закону, имеется в виду по закону Моисееву, по закону дел, наследство, имеется в виду, какое наследство? Вот это обетование, вот этот завет, вот этот Христос, или языческие народы, которые по Христовой вере получат благословение и пойдут путем освящения, да? Ибо если по закону наследство, наследство имеется в виду обетование, завещание о семени Христе, как я сказал, и о благословении языческих народов, то уже не по обетованию, то есть не по завещанию. Но Аврааму Бог даровал оное по обетованию. К чему это сказано? И именно сказано вот так. То если бы закон Моисеев был главным, и нужно было просто выполнять дела закона Моисеева, то тогда Богу не надо было бы, и эти законы, дела закона могли бы освятить, оправдать и дать, и родить, извините, уже так скажу, и дать возможность появиться на свет из этой фарисейской религии Христу и другим языческим народам, то Богу не надо было бы Аврааму давать вот это обещание. Завещание этого не нужно было вообще делать. Но Бог обещал, заметьте, о том, что родится Христос, что родится именно вот таким чистым, святым и праведным, что получат языческие народы благословение, Бог обещал Аврааму, когда этого закона еще не было, и обращал, и обещал Аврааму, который имел веру, а не жил по законам фарисейской религии, по делам закона. Это опять говорит о чем? Что сначала стояла вера, и она должна была бы быть. И если бы потомки Авраама не отходили от веры, вообще не было бы нужды, чтобы храм, скиния появлялись, там вся атрибутика, жертвоприношения, праздники, церемонии и так далее и тому подобное. Не было бы нужды вообще в этом. К чему я это говорю? То, что сегодня некоторые люди, некоторые, я вам хочу сказать, а их довольно уже много, возвращаются к иудаизму, возвращаются к Пейсахам, к, ну, помните, праздники какие были, да, их множество было в ветхозаветнее время. Кто-то там и к обрезанию возвращается, ну, другими словами, к иудаизму возвращается. То, что некоторые христиане туда возвращаются, это говорит о чем? Бог сразу дал понять, что в ветхозаветнее время религия должна строиться на вере такой, какая была у Авраама. И только такая вера, если она будет передаваться из поколения в поколение, из рода в род, приведет к тому, что будет и Христос в этом поколении. И будут те праведники, которые в этом поколении, да, эти 12 апостолов, первая христианская церковь, 144 тысячи в конце праведники, которые будут, да. Что в самом начале строилась, заметьте, вера христианская на Христе через веру Авраама во Христа, а не через символы, обряды и церемонии. И то, что некоторые сегодня туда возвращаются, вы понимаете, мы сейчас будем читать. Для чего же был дан закон? Он был дан не потому, что он нужен был, а потому что евреи дошли до такого состояния в своем стремлении к преступлению. Дошли до, извините, умопомрачения, что они не могли принимать никакого наставления в вере, что им нужно было, как малолетним детям, установить закон. И то, что сегодняшние христиане возвращаются туда, опять лезут под эти праздники, что их надо соблюдать, такой-то день, ну, естественно, по иудейским традициям, канонам. Это говорит о том, что мы учились, учились в школе, окончили школу, окончили институт, то университет, и вдруг поняли, вы знаете, что надо в подготовительную группу детского садика вернуться. И ведь кто-то же это проповедует, кто-то же в этом наставляет людей, и извините, у кого-то же мозги на бекрень поворачиваются, и идут же люди туда. Извините, может, некрасиво говорю, мозги на бекрень, но оно так и есть. Ну, скажите по-другому, культурнее. До глупости дошли. Суть-то не меняется. Так вот, обратите внимание, вера, основанная на Христе, она, в принципе, ну, я говорю как об Аврааме, начали с Авраама, ну куда деть того же Еноха и прочих праведников, да? Там тоже на вере. Ной тот же праведник. Ну, уже как-то принято, что Авраам – отец верующих. Так я говорю, что вера ветхозаветняя строилась на вере Авраамовой, а не на законе Моисеевом. Дальше читаем. 19 стих. Для чего же закон? То есть зачем тогда надо было давать закон Моисееву и создавать такую путаницу в головах людей? Для чего же закон? Он дан, слушайте, не потому, что это очень важно, а он дан после, заметьте, обетования Аврааму, он дан после, по причине преступлений, дан через 430 лет. И дальше заметьте. И дан на время, как я вам говорил, как костыли, пока нога поломанная в гипсе, я не могу встать на ногу, мне нужны костыли. Он дан по причине преступлений, по причине отсутствия ума, по причине того, что мы пришли до бесчувствия, потеряли рассудок, деградировали в уме. Мы, я имею в виду как бы от имени того народа израильского, да. Он дан по причине преступлений, которые умножились, которые способствовали деградации ума, довели до детского примитивного состояния. Им нужны были картинки, как детям в детском садике. И дано было это только на время, временно, до времени пришествия семени. То есть, другими словами, до времени пришествия Христа, который возродит веру Авраама, поднимет ее и поставит как знамя для народов. То есть, заметьте, до времени пришествия семени эти законы были даны. Дальше написано, которому, ну, к семени имеется в виду, ко Христу, относится обетование и преподан через ангелов рукою посредника. Теперь задаю вопрос. Если это было просто временная вынужденная мера дать этот закон евреям, с тем же самым, извините, храмом и скинией, то есть если бы потомки Авраама не деградировали и имели веру Авраама, то был ли бы дан закон о храме, о скинии, о жертвоприношениях, о священстве, о левитстве, о жертвоприношениях. Был бы дан закон? Нет. Задаю вопрос. Так получается, как же на небе храм есть, когда на земле он мог бы и не быть, если бы мы не вытворяли чудес и знамений? Это я говорю к тому, что адвентисты говорят, он на небе есть. Его бы не было на земле. Вот этого символа, если бы люди жили, теперь, если бы люди жили правильно и не было бы на земле, на небе, кому он сдался, тот храм? С жертвенниками, со всякими этими детскими постановками. Закон дан по причине преступлений и только на время. Следующий вопрос. Чего мы сегодня опять возвращаемся к этим костылям? Разве это не говорит, что мы учились, учились и, наконец, доучились? Ведь это уже профанация, прострация какая-то. Это называется не вверх пошли, а в штопор пошли. Вниз. Самолет потерял управление. И пошел в пике, в штопор, в землю. Еще один такой момент. Здесь сказано в этом 19 стихе. О семи, до времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан через ангела в рукою посредника. Заметьте. Преподан через ангелов рукою посредника. Можно здесь сказать и такое, что, заметьте, ангелы ведь это были, если преподано через ангелов, то есть посредством кого-то, то есть ангелов, то ангелы и есть посредники. Вы понимаете, да? Преподан через ангелов, они тоже являются посредниками. Но тут еще как-то сказано и об одном, как будто бы об одном посреднике. Рукою посредника. То есть в данном случае ангелы являются посредниками, но еще кто-то есть посредник. Один как бы, да? Я вам просто сейчас хочу прочитать один стишок из книги Откровения. Откровение, первая глава, первый стих. Откровение Иисуса Христа. Слышите? Откровение Иисуса Христа, который дал ему Бог. То есть, другими словами, это откровение не Иисуса Христа. А когда Иисус открывал людям или открывает, то вроде откровение Иисуса Христа, он же его говорит. Но здесь сказано, что то откровение, которое имел Иисус, и которое он откроет кому-то, ему фактически дал Бог. То есть, другими словами, Бог имеет откровение. Он дает это откровение сначала Иисусу Христу. И дальше. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог. Заметьте, откровение для кого? Чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, он кто? Иисус Христос, которому дал Бог. Он показал, послав он через ангела своего рабу своему Иоанну. А в том случае
вирусная
через
база
ангелов.
Данных успешно обновлена.
Здесь вроде один, а там вроде как бы много. То есть, другими словами говоря, что вполне вероятно, что посредником был Христос, который через ангелов преподал, будем говорить, вот этот закон. То есть, что ангелы напрямую принимали участие, когда там давалось, видения были, там громы, молния, ну, вся атрибутика того, когда Христос, извиняюсь, Моисей был на горе с Богом, да, и общался. Кто-то скажет, не, Христос там не мог это дать. Ну, вспомните стих просто один такой простой. Ибо им кем? Христом. Сотворено все видимое, невидимое, начальство или престолило, или власти. Все из него, им и к нему. Из него, заметьте, до творения земли, после творения земли, после грехопадения, все из него, им и к нему. И все им стоит. То, говоря относительно 19 стиха Галатам 3 главы, можно так сказать, что закон был дан, заметьте, рукою посредника Иисуса Христа, который посредством ангелов преподал Моисею и Моисею через Моисея Израилю закон. Дальше читаем 20 стих. Но посредник при одном не бывает. Вы знаете, что как минимум на посредник, там, или как свидетель, то как минимум двое должно быть, или больше. Да. А Бог один, почему? Ну, раз Бог сказал, тут не надо, как говорится, лишних свидетелей, Бог может клясться самим собой, мы с вами тоже об этом читали, да? Посредник при одном не бывает, а Бог один. 21 стих. Итак, закон, имеется в виду какой? Ну, который был дан Израилю через Моисея. Закон противен обетованиям Божьим, то есть, заметьте, обетованием Аврааму о семени, о благословении о семени о Христе, о благословении языческих народов через веру Авраама. Закон был против веры Авраамовой, вступал в конфликт и аннулировал веру. Павел отвечает: никак. Ибо если бы был дан закон, заметьте, имеется в виду Моисеев, могущий животворить, или Моисеев, в этот же Моисеев входит и десятисловный закон, как мы говорим, моральный закон. Ни десятисловный закон, ни церемониальный закон Моисеев со всеми предписаниями, обрядами, символами, жертвами, жертвенниками, да, не мог животворить, не мог изменить человека. Если бы был дан закон, могущий животворить, то есть жизнь Божию вселить в человека, освятить его и сделать праведным и святым, то подлинно, то истинно, праведность, то есть чистота и святость, была бы от закона, если бы закон просто мистическим образом мог освящать человека за присутствие, за участие, за исполнение, без рассуждения какого-то закона. Была бы праведность от закона. Поэтому и написано, для народа Божьего не просто суббота остается, а субботство. Субботство может животворить, а суббота может убить, сделать то, что сделала со всеми фарисеями, книжниками, саддукеями. Дальше читаем. Значит, вы поняли, закон не был противен и не был написан в противоречие обетованиям Божьим, данными Аврааму, а был дан в дополнение, как дополнительное средство, помогающее привести Израиль, опять поднять с его низшей ступени на высшую, от детского садика к высшему образованию, привести к вере, к рассудительному, осмысленному процессу общения со Христом. 22 стих. Но Писание, имеется в виду какое Писание? Закон Моисеев, который не мог животворить тех, кто этот закон исполнял, да? Но Писание, имеется в виду как бы закон Моисеев, всех Писание это заключило под грехом, а следовательно и под проклятием, потому что закон не мог освободить человека от греха. Писание всех заключило под грехом, дабы обетование, то есть чтобы люди, поняв это, поняли, что обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. Обещание получить благословение Иисусом Христом и языческими народами было дано по вере, а не через соблюдение закона. Опять вопрос, зачем мы туда возвращаемся? А до пришествия веры... Ой, я извиняюсь, я пропустил стих. Нет, нет, все правильно, извиняюсь. А до пришествия веры, то есть до появления ума и взрослого рассуждения, вот что, заметьте, процесс, это процесс веры, это процесс осознанного, разумного, взрослого общения с человеком. А закон Моисеев – это общение детей с Богом на уровне, будем говорить, о таком примитивном. До пришествия веры, то есть до появления ума и взрослого рассуждения, мы, заметьте, только до этого времени мы заключены, то есть как в заточении, в тюрьму, обязаны были, мы заключены были под стражей закона. Что такое под стражей закона? Закон как сторож стоял, нарушил, на получи. То есть нам, я говорю нам, в лице этих евреев, которым был дан этот закон, да, нам показывали ремешок. Нету ума, да, как ребенок. Нам показывали ремешок и напоминали, как детям, о грядущем проклятии на нашу попку, которая грядет, если не будем слушать папу и маму. Поэтому пока не было ума, пока был такой примитивизм, Бог поставил израильский народ. Вы же клялись, клялись, я вас ставлю под закон. Вы обещали, обещали, пожалуйста, вот, ставлю вас под стражу закона. Но, заметьте, до того времени, как надлежало открыться вере, то есть уму, до времени появления ума и личному контакту, разумному, осмысленному со Христом через работу Святого Духа. Дальше, 24 стих. Итак, закон, добавляю, был только лишь, это добавляю, для нас, еще добавляю, временным детоводителем ко Христу, который должен был заставить нас задуматься, чтобы нам, заметьте, уже в то время закон был детоводителем, заметьте, не к Моисею, а ко Христу, ветхозаветнее время ко Христу, дабы нам, еще когда, когда был дан закон, оправдаться верою. Слышите? Разумной, рассудительной верою во Христа Иисуса через личный контакт с Ним. Так должно было быть и в Ветхом Завете. По пришествию уже веры, с момента, как у нас появился ум, и мы начали соображать, думать, и соображение начало настолько сильно развиваться, что мы стали уже, ну, будем говорить, неудовлетворены стали быть соблюдением закона дел, закона Моисеева. Мы стали задавать вопросы, искать вопросы, стали искать контакта со Христом, да. По пришествии уже веры мы уже не под руководством детоводителя. Заметьте, детоводитель. Ни обрезания, ни ягнята, ни волы, ни жертвоприношения, ни храмовое служение, ни левитское служение, ни праздники, ни церемонии. Уже они, это детоводитель, мы уже не под ними, мы уже не под руководством детоводителя. Древнее прошло, в данном случае древнее, говорю, не просто жизнь, хотя тоже, если вера появилась, то и характер будет меняться, тоже древнее прошло. Но я здесь употребляю этот стих в плане какое? Древнее, костыли, то, что является детоводителем ко Христу, когда мы уже пришли ко Христу, когда уже нога не в гипсе, и мы прыгаем и скачем, мы уже не под руководством детоводителя. Ну, а кто, заметьте, у кого веры нету сегодня, те возвращаются куда? Пасху праздновать надо. Яйца красить, которых никто не красил сроду, кроме как нас. Далее, Пасха, не пресный хлеб, сдобная булка со всеми, как говорится, атрибутами, какие там есть, которые, ну, прямо в противоположную, как говорится, сторону от того, какая же Пасха, пресные хлебы, а пресноки были в Израиле. У нас тут, как говорится, про пресноту и разговора не может быть. Там чего хочешь, только пресного нет. Вот тут начинаются праздники кущей, праздник жатвы, праздник и так далее и тому подобное. Мы уже не под руководством детоводителя. Если пришла вера, если веры не было и нет, то мы поэтому все закономерно скатываемся к обрезаниям, к иудаизму, к храму. Хочется к евреям примазаться, к субботе, к свинине, к десятине, к ногомовению. Поэтому мы ревностно, как фарисеи, защищаем закон, нападаем на тех, кто против закона, кто против, за веру ратует. Да? Все точно так, как было когда-то. Дальше читаем. Ибо все вы, заметьте, сыны Божьи, слушайте, не те, кто под законом, а те, кто, все вы, сыны Божьи, по вере во Христа Иисуса, заметьте, по вере во Христа Иисуса. Кто имеет личные отношения со Христом? Кто общается с Ним посредством Святого Духа? Кто слышит голос, повинуется, делает, у кого изменяется сознание, и через познание и сердце изменяется, да, под влиянием работы Святого Духа? И люди такие освящаются, становятся праведными и получают наделяемую праведность. Все они, все таковые, я не говорю мы, чтобы не подумали, что мы такие уже и есть, и успокоились. Все вы, сыны Божии, по вере во Христа Иисуса, а не по вере в закон Моисеев, или в субботу, или свинину, или десятину. Я не говорю, что суббота не надо, не говорю, что там свинина надо. Я не об этом. Я о другом. мы не должны это выполнять слепо по-фарисейски, как закон дел, не вникая и не рассуждая. Ну, я пример приведу. Кто-то что-то отделяет на дело Божье. Отделяет, потому что надо. А все время душа жмется и скорбит. Ну, сколько я уже отдаю? Ну, я тоже понимаю, было бы на что отдавать. А то отдаю, а толку уж никакого нету. Отдачи никакой нету. Благословения Авраама, Авраамова и не жди. Мы бедные люди, мы ничего не можем. За это надо отделять на это дело Божье, так называемое. И дальше, заметьте, сказано, что все вы сыны Божьи по вере во Христа Иисуса. Что это значит, сыны Божьи по вере? Все вы во Христа крестившиеся, а мы говорили с вами, мы крестимся даже не просто во Христа, а крестимся в смерть Иисуса Христа, в смерть для греха. Все вы во Христа крестившиеся, то есть крестившиеся в смерть Иисуса Христа и давшие Богу обещание умертвить греховную Давидову или Адамову природу, мы во Христа облеклись. Если крестились в смерть, и если это крещение исполнили и исполняем в жизни. Если умираем для греха, мы не можем во Христа не облечься. Мы читали с вами прошлую субботу, 2 Коринфянам 5 глава. Почему мы воздыхаем под бременем греха? Мы хотим облечься во Христа и при этом не хотим совлечься, сбросить себя, распять, крестить эту плотскую натуру. Потому мы воздыхаем. Когда же мы станем святыми? Да никогда мы не станем, и нечего воздыхать. Умрем, как все люди, а погибнем не как все люди. Получим гораздо большее наказание, потому что были рабами, знающими волю Господина, имеющими Писание и читающими его. То, что нас не так учат, это проблема тех, кто учит. Но то, что мы не читаем Писание внимательно, это наша проблема, и за это ответим. Значит, все во Христа крестившиеся, то есть крестившиеся в смерть и умирающие для греха, автоматически во Христа облекаются. И теперь слушайте дальше. Нет уже иудея, нет язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского. Ибо все вы одно во Христе Иисусе. Слушайте, все, кто крестились во Христа, то есть все, кто крестились в смерть Иисуса Христа, а не просто во имя Иисуса Христа, не понимая, что это значит, во Христа облеклись. Теперь я говорю, все, кто во Христа облеклись, все, там уже нет ни адвентиста, ни баптиста, ни католика, ни православного, ни харизмата, ни пятидесятника, ни меннонита, ни лютеранина. Ну, там нету уже ни индуиста, ни буддиста, ни йога, ни кришнуита, ни мусульманина. Кто во Христа крестился? Кто во Христа облегся? Давайте уберем слово крест и по-другому. Кто в чистоту и святость Божью облегся? Там не будет уже споров и разделений на конфессии. Там не будет адвентистов, как я сказал, православных, католиков, лютеран, йогов и так далее. Вы поняли? А кто не облегся во Христа и не освятился в чистоту и святость Бога, то те делятся на адвентистов, баптистов, католиков, лютеран и так далее. Потому что мы не одно во Христе Иисусе. У нас разные боги, разные понятия, разные церкви. Мы все умнее один другого, мы все поделились, и мы все стоим в своей самоправедности. За дела закона. Многие это понимают, поэтому возникло и коммунистическое движение. Нам надо всем объединяться. И баптистам, и адвентистам, и язычникам, и колдунам, и ворожеям, и йогам, и кришнуитам, и буддистам. Всем надо объединиться под, заметьте, не под Христом, а под Папой Римским. И некоторые понимают, и коммунизм, это ж вот во исполнение вот это движение коммунистическое, коммунистическое, вроде как коммунистическое, да, оно осуществляется во исполнение слов Христа, да будет всеедино. Чтобы было никто не был ни рыбой, ни мясом. Плохо быть адвентистом, плохо быть баптистом. Хорошо быть христианином по образу жизни, а не по конфессиональной принадлежности и по доктринам той или иной церкви. Ну чем объединиться в это коммунистическое движение и стоять вместе с колдуном, гадалкой, ворожеей, и еще, извините, там и голубые, и фиолетовые есть. Чем там стоять? Так я говорю, уже лучше быть адвентистом и баптистом-пятидесятником. Но и это плохо, потому что это говорит, что мы не во Христа крестились и не во Христа облеклись. Если мы в чистоту и святость Христа, или в чистоту и Божью, и святость Божью крестились и достигаем ее, и преображаемся в подобие того, в кого веруем, да, то мы обязательно будем одно во Христе Иисусе. Если между нами споры, разделения не только между церквями, а внутри каждой группки, внутри каждой церкви, то, чтобы не было, как говорится, там, кривотолков, если между вами споры и разногласия, то не плотские ли вы, не по обычаю человеческому поступаете? Это Павел пишет, 1 Коринфянам 3 глава, там, с первых стихов. Если же вы Христовы, заметьте, вы все освящены, другими словами, вы, значит, и праведны, а значит, и оправданы, то вы семя Авраама, вы точно дети Авраама. А если не Христовы, вы поняли, не Христы от слова, так скажем, не Христовы, если мы не Христовы, то мы православные, католики, адвентисты, коммунисты, демократы, националисты и прочие, прочие исты, на которые поделились все исты. Значит, если мы освящены, Христовы – это освятившиеся люди, получившие наделяемую Христом праведность. Если мы Христовы, если мы освящены, то мы семя Авраамова, и по обетованию наследники. Наследники благословений уже в этой жизни. Мудрость, чистота, плоды Святого Духа. Мы прочитаем об этом, когда будем читать пятую главу Галатам, да? И наследники паспорта гражданина Царства Божьего, которое на небесах уготовано всем возлюбившим нашего Господа. Всего хорошего. До свидания, до следующих встреч. Божьих вам всем благословений. Думайте, о чем мы говорим. Размышляйте. Мы должны сдвинуться с мертвой точки. Иначе нас ждет большая неприятность, как и весь мир. Всего хорошего еще раз.